18:06. Всем доброй ночи. Это «Эхо Москвы», программа «Один». Меня зовут Алексей Нарышкин. Мы с вами 2.5 часа. Почему? Потому что в 2.30 Сергей Пархоменко будет рассказывать про гамбургеры. Правильно, Николай Котов? Правильно? Он даже не смотрит в будущее, его это не интересует. Ну, в общем, если там даже у нас запланирован какой-то другой подкаст от Сергея Пархоменко, я думаю, за оставшееся до его выхода в эфир время мы сможем найти именно про гамбургеры. Интересный, как всегда, эфир. Программа «Суть еды». Подкасты все, а их много, их уже, по-моему, штук 15, есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». А мы с вами вещаем на канале «Эхо Общества». Там трансляция, там чат. И у меня для вас много разных тем, грустных и хотел сказать, грустных и не очень веселых, грустных и менее грустных. Я с вами хочу начать с парада Победы. Но точнее, с Дня Победы. Да, парада Победы как такового не будет, будет воздушная часть. А вот есть различные предложения по тому, как консолидировать общество, как вспомнить подвиг дедов, бабушек, дядь, теть и, в общем, многим, я думаю, из вас, и мне в том числе, пришло сообщение от портала госуслуги. Я писал у себя в Фейсбуке об этом, и на сайте «Эхо Москвы» даже есть тоже вот такая вот картиночка, да, если кто не в курсе. Может быть, вы не подписаны на госуслуги, у вас нет электронной подписи, вы по старинке как-то ходите, стоите в очередях. В общем, мне пришло письмо от сайта госуслуги. Это портал госуслуги, где можно все, там, не знаю, от похорон, про похороны, кстати, отдельно скажу потом, от каких-то свидетельств по смерти получить, до регистрации брака, заграничный паспорт. Значит, смотрите, что мне пришло. У нас же 9 мая, у нас какое сегодня число? У нас сегодня 7 мая, значит, уже у нас в субботу День Победы будут праздновать. И вот какой вопрос в связи с этим. Что мне приходит сегодня? Ну, не сегодня, в среду уже. В среду еще. 9 мая, День Победы, празднуем всей страной. Вы знаете, что бессмертный полк, он ушел в онлайн, а раньше это было самое, наверное, массовое мероприятие, которое можно только придумать. Миллион. Я сам просто, как журналист, наблюдал за этой акцией, причем на протяжении нескольких лет подряд. Действительно, такое объединяющее мероприятие, когда по Тверской, причем, я вам скажу, от... Наверное, от станции метро «Динамо» начинают собирать участников. Все идут с вот этими вот плакатами бабушек, дедушек, погибших на фронте. Идут к Белорусской, и потом огромная колонна. Там на самом деле, там без махинаций, миллион человек, может быть, больше миллиона человек. И вы знаете, да, что эта акция была изначально такая с низов. Телеканал «Томский ТВ-2» ее придумал, но потом власть к этой истории вполне искренне и честно прицепилась. И, в общем, они начали активировать. Активно это эксплуатировать, бессмертный полк, мы будем по телевизору показывать, мы будем под этим делом, еще под это дело будем ленточки раздавать и, не знаю, транспаранты эти печатать, древки, сами вот эти вот картонки или что там, пластик какой-то. Ну, мне лично кажется, что какая-то человечности в этой акции стала гораздо меньше после того, как государство схватилось такой крепкой хваткой в эту историю. Но вот я несколько лет подряд ходил на это мероприятие, освещал для нашей радиостанции, для новостей, смотрел как, чего. И люди, вы знаете, обычно есть такое представление, что на всякие провластные акции люди ходят не вполне искренне. И я вам сам много раз говорил, вот эти вот так называемые путинги, различные акции на Манежной площади, когда мы будем славить президента, премьера, курс правительства, Кремль и прочее. Я всегда на этих акциях вижу забитых, загнанных, обиженных людей, бюджетников, коммунальщиков, называйте их как угодно. И я вижу по их поведению, по их неразговорчивости, что им вот эти все акции, они абсолютно всегда не в радость. Идет ли дождь, солнечно ли, туманно ли, все равно эти люди, вот они ждут, когда мероприятие начнется, когда им командир их какого-то отряда даст команду, ну все, давайте валите, идите по домам или гуляйте по Москве, и они радостные, отметившись предварительно, они куда-то идут по своим делам. Может, выпить идут, ну, имеют право на это. Но бессмертный полк, тем не менее, несмотря на то, что есть серьезное государственное участие, все равно, судя по тем словам, которые произносят участники, акция для людей важная и искренняя. И это хорошо. Немногие акции, немногие инициативы, за которые цепляется государство, которые продвигает государство, им удается сохранять вот такую человечность. Бессмертный полк, мне кажется, исключение. И вот мне приходит сообщение. Бессмертный полк онлайн. Бессмертный полк в этом году пройдет в онлайн-формате. Шествие можно будет увидеть на сайте Бессмертного полка России, на телеканалах, в онлайн-кинотеатрах, на медиафасадах страны. Это вот, например, как у нас на Новом Арбате есть Дом книги, есть кинотеатр «Октябрь», и вместо окон второго этажа у нас такие огромные, как телевизоры установлены, огромный экран, туда можно рекламу вывести. Сейчас у нас там чаще всего появляется не реклама, потому что рекламные рынки сокращаются везде, а у нас появляется надпись, по-моему, «Оставайтесь дома» или «Берегите себя», что-то такое на зеленом фоне. Видимо, там тоже будет трансляция этого бессмертного полка. Вы можете присоединиться к акции, пишет мне с портала госуслуги, заполнив анкету на сайте 2020.polkrf.ru или в приложениях ВКонтакте и Одноклассники. Вот просто оцените, какие ресурсы брошены на это. Я не знаю, слушайте, я вот так говорю, оцените, какие ресурсы на это брошены. Может быть, на самом деле, это 3 человека все менеджируют, администрируют. А может быть, это 103 человека, а может быть, 503 человека. У меня, как у человека такого, знаете, который любит покритиковать власть, сразу возникают такие сомнения и претензии к кураторам всей этой истории. Слушайте, а вот нет более каких-то насущных сейчас дел занять, да? Может, мы бы бросили вот этих вот людей на какую-нибудь там дополнительную карантинную горячую линию, чтобы эти люди отвечали на вопросы? Или, может быть, они лишний раз бы... Может быть, они записались бы в какой-то волонтерский корпус и помогали бы разносить продукты. Я, кстати, не знаю, есть вообще с этим продукты, с этим проблема с доставкой продуктов вот для, например, для незащищенных, скажем так, слоев граждан, для пожилых людей, для одиноких людей или нет. Напишите, если у вас есть опыт, если вы сами сталкиваетесь с проблемой с этой, к вам никто не приходит, или вы не знаете, как это оформить, расскажите, плюс 7985-970-4545. Интересно. Правда, интересно. Ну вот как раз здесь вот написано «Горячая линия акции «Бессмертный полк онлайн» 8-820-19-45». Не просто так еще, видите, номер подбирали. 0. Трансляция шествия начнется в 11 часов по местному времени. То есть еще в каждом регионе, видимо, она будет включаться как раз вот утром. Да? Или это вот такой будет сплошной поток. Я не знаю, как это будет технически выглядеть. В общем, вложились в это. Я уверен, появится расследование потом обязательно на «Медузе», на «МБХ-меди», где-то еще. Может быть, на портале «The Bell», издание «The Bell». И... Там будет какая-то дана оценка, посмотрит госконтракты, да, сколько это стоит, вот эти вот провести какие-то провода с, не знаю, как вот это будет выглядеть. Ну, где-то же стоит, наверное, большой компьютер, серверы, где вот эта информация будет вся складываться, обрабатываться, транслироваться. Какие-то деньги на это потрачены. Вопрос. А вот оно нужно, вот это? Оно нужно? Я этим вопросом начал задаваться, прочитав вот это. Я вам сейчас дочитаю, какие тут еще варианты, как праздновать День Победы. Сначала хотел поругаться, вот как я сейчас попытался это сделать, что все это не своевременно, никому это не нужно, это все искусственное. Зачем? Люди болеют, опасность, а вы вот эту вот вечную свою скрепу суете людям. Давайте День Победы, можем повторить и прочее. Знаете, как канал Матч ТВ собирается крутить у себя до воздушной части парада в Москве и до вот этого бессмертного полка, они собираются поставить какой-то матч с финала Олимпиады, что ли, 18-го года, где Россия играет с Германией. И Россия, насколько я помню вот эту вот новостную заметку, Россия в этом матче двухлетней давности выиграла. То есть, понимаете, у нас... Две победы мы будем праздновать. Мы будем сначала праздновать такую маленькую победку, которая была 2 года назад. Это такая вот, как бы она на разогреве будет. А потом мы будем праздновать победу, которая, ну, победа, люди гибли и так далее. Зачем Помните же, была история год, что ли, назад, тоже Матч ТВ во время настоящего матча решил у себя показать матч не совсем настоящий. Или не Матч ТВ, а Первый канал, наоборот, показывал архивный матч, а Матч ТВ показывал настоящий матч. И потом кто-то даже из спортсменов наших, таких именитых, успел порадоваться у себя в социальных сетях, написал: «Ой, как здорово, мы надрали их, ой, как здорово, супер». И здесь та же самая история будет. Та же самая история, я уверен. Люди, которые не следили по новостям, они будут думать: ого, ничего себе, вот так вот с утра наши спортсмены приехали куда-нибудь там, я не помню, где была Олимпиада в 2018 году, или что там, чемпионат был по хоккею, ничего себе, они вот приехали с утра, не поленились, да, пораньше встали и вот так вот надрали этих немцев. И выпьют еще под это дело. Ну, не знаю, странно, мелко, глупо. Но я уверен, какие-то люди на это купятся, поведутся, и им это будет приятно. Что такое, знаете, День Побед. Парад Побед будет. Не Парад Победы, а Парад Побед. А, значит, смотрите. Напишите мне, пожалуйста, кто... Давайте мы голосование проведем. Я вот тоже задаюсь вопросом, разные ответы получаю на него. Голосование мы проведем. Считаете ли вы уместным вот такие инициативы по онлайн-отмечанию Дня Победы? Ну, то есть, есть прежние форматы. Грубо говоря, ты приходишь на какую-то акцию в своем городе, смотришь, как у тебя там проезжает техника или маршируют солдаты, да, к Большому театру много лет подряд приходят ветераны, да, потом, что у нас, Бессмертный полк есть, разные какие-то вот в школах, да, рисуночки нарисовать, ветеранам принести гвоздички и прочее. Всего этого сейчас нет, потому что у нас коронавирус, но государство предлагает вам альтернативу. И я вас прошу оценить вот эти альтернативные предложения, я вам их сейчас зачитаю, но в частности, вот самое главное, самое массовое обещает быть акция «Бессмертный полк» онлайн. Как вам кажется, насколько уместны вот эти вот онлайн-заменители Дня Победы? Если вы считаете, что это абсолютно правильно, ну, потому что люди привыкли праздновать День Победы. Кто бы как ни относился к этому празднику, к параду, к проезду военной техники, кто-то говорит, что это бряцание оружия, но это, ну, согласитесь, мы привыкли к этому. Может быть, к авиационной части парада мы не привыкли, потому что ее иногда из-за плохой погоды отменяют. А парад Победы вот со всем вот этим, совсем, как это называют, победобесием, да, со знаком плюс или со знаком минус, с георгиевскими ленточками, с пилотками на детях, отдельный текст я вам прочитаю тоже на этот счет, к этому привыкли, да, это вот как бы часть нашего празднования. Если вы считаете, что вот такие онлайн-заменители привычного празднования Дня Победы, они уместны, они правильные, и в этом смысле государство делает правильно, что предлагает это людям в качестве альтернативы в наше непростое карантинное время, наберите номер 101-2011. Если замен никаких не надо, лучше бы просто молча посидели дома, каждый там, кто что хочет написать в Фейсбуке, так и пишите. В общем, а никакие замены не надо, потом бы, вот как Путин говорил, да, где-нибудь мы настоящий парад проведем, например, в сентябре, вот лучше бы так, потом. 101-20-22. Голосуем.
Голосование пошло.
Еще раз вопрос. Я повторяю. Как вы считаете, правильно ли государство предлагает вот эти вот заменители празднования Дня Победы? Насколько уместны вот эти заменители дня празднования Дня Победы? Если они уместны, все правильно власти делают, 101-20-11, код 495. Нет, все это неуместно, и власть напрасно в это ввязывает. 101-20-22. Я вам дальше почитаю, какие есть форматы. Вы мне, пожалуйста, на СМС и в чате в Ютубе пишите. Собираетесь ли вы каким-то образом праздновать? Не знаю, сами ли будете наряжаться в какую-нибудь там форму, может быть, военную, да? Ну, вот с прошлого года у вас осталось, вы участвовали в каком-нибудь шествии, да? Участвуете ли вы в каком-нибудь флешмобе? Сейчас вот я дочитаю вам, какие есть различные предложения у властей на этот счет. Если вы не будете участвовать, объясните, почему. Потому что, правда, вот, прочитав это все и посмотрев в интернет по хэштегам, которые здесь предлагаются, я понял, что на самом деле признаки в хорошем смысле массовости, они есть. Не истерика коллективная, когда вот то самое победобесие у людей, а люди действительно и люди богатые, известные, люди простые, неизвестные, они ставят эти хэштеги в Инстаграме, делятся у себя какими-то картинками. Кто-то дерево посадил, кто-то окна разукрасил. Напишите мне, если празднуете, то в каком формате будете праздновать, если не будете праздновать, почему вы не будете праздновать? Еще раз вопрос для голосования. Если все вот эти заменители уместны, Дня Победы, 101-21, нет, это неуместно, 101-20-22, сейчас я в чат посмотрю. Выхухоль, анархия, бессмертный полк — это мексиканский карнавал мертвых, детям все равно 1812 год или 1945 год, пора уже отправить эту дату в учебник истории, в этой стране у каждого поколения своя война. Слушайте, дети, наверное, они должны знать все-таки о войне, да? Они должны, наверное, знать о дедушках, о бабушках, о прадедушках и прабабушках, которые воевали, которые, не знаю, дошли до Праги, до Берлина. Ну, а вот надо ли им, например, все это рассказывать в 7-летнем возрасте, в 8-летнем, в 10 лет, когда они еще даже вот, ну, по школьной программе к этому не подошли, а вы на них напялите георгиевскую ленточку? Сейчас я не даю оценки конкретному вот этому символу. Вы напялите на них георгиевскую ленточку, пилоточку, флажочек наш российский и какую-нибудь там звездочку нарисуете на щеке. А он как бы проникнется духом Дня Победы? Или он будет воспринимать это исключительно как маскарад? Вот, по-моему, самое худшее, что можно сделать, это вбить в головы подрастающего поколения, что День Победы – это такой маскарад, это веселье. Но это не маскарад, не веселье. Это вообще такая акция серьезная, по мне. Мне кажется, что это вот такой повод лишний раз собраться, подумать. Вот как 21 июня мы же не отмечаем, мы не празднуем, у нас нет взвода бокалов. Это скорее вот такой день начала войны, когда мы понимаем, вот мы подводим в очередной раз какие-то итоги. Погибли люди, мы пытаемся еще больше, чем в обычное время, мы пытаемся понять, а почему это произошло, кто там с кем какие союзы заключал, какие договоры, кто как делил Польшу и так далее, кто первый начал. И мне кажется, 9 мая, ну, тоже прям вот так вот, знаете, вот радоваться. Ну да, ну можно радоваться, ну победили, ну черт возьми, ну 75 лет назад это было. И опять же, мне кажется, и год назад, и два года назад я задавал вам вопрос, и сам задавался вопросом, а в тех людях, которые празднуют, будут 9 мая праздновать или праздновали год назад, в них сколько искренности, сколько в их действиях, в их, не знаю, выпивании, в их распевании каких-то песен в День Победы, сколько там будет памяти о войне, памяти о павших, памяти о тех, кто пострадал. Или это просто очередной выходной, мы клево пройдем время, шашлыки, водочка, селедочка и прочее. Вот же в чем проблема. Так, давайте еще прочитаю сообщение ваше. Гордиться нечем больше, вот и победа бесит, Богдан Файн пишет. Ефим Рабинович, излись его носа. Мне не нужно государство, чтобы отпраздновать. Я сын солдата, воевавшего на Первом Белорусском фронте, а у матери два брата на фронте погибли. Но смотрите, государство же не сказать, Ефим Рабинович, что оно заставляет вас под свои знамена вставать. Государство вам в данном смысле предлагает форматы, в которых вы можете отпраздновать. Если вы празднуете как-то по-другому, у вас уже сложилась в семье традиция, расскажите, как это у вас выглядит. Как карнавал в Бразилии, похоже. К сожалению, Богдан Файн, да. К сожалению, вот какая-то карнавализация, мне кажется, она происходит. Особенно вот когда у нас 9 мая каждый год вот здесь под окнами проходит техника военная, и каждый день, даже вот во время репетиции, у нас перекрывают Новый Арбат, ты не можешь пройти по туннелю, ты не можешь пройти на работу, не всегда можешь пройти на работу, не всегда ты можешь пройти на работу, потому что, например, просто вот толкучка, люди вот стоят плотненько, и ты не можешь просочиться, а люди стоят зеваки. Вот они смотрят на технику. Ура! Едет Тополем! Ура! Ура! Машут ручки. Это же тоже вот та самая карнавализация. Это не про память. Это вот техника! Можем повторить! Мы можем кнопку нажать и запустить. Один раз запустили уже в 2014 году. Сколько там погибло у нас в Боинге над Донбассом человек? Все помнят? Запустили. Итак, я мог бы долго тут перечислять. Базил М. пишет, мне и день не нужен. Я просто помню их глаза вернувшихся и вижу тех, кто не вернулся. Посмотрю лучшие фильмы о войне, пишет советник 365. Белорусский вокзал, в бой идут одни старики. У Васи Обломова в Фейсбуке про японцев сегодня читал. Ух, жестокие азиаты. Да, я, кстати, сейчас в перерыв зайду, посмотрю, что там такого интересного. Память о войне, победобесие – это разные понятия. Вот это разные понятия, безусловно. Мне кажется, государство не понимает, что, пытаясь как-то навязать память о войне, хотя это должна быть абсолютно искренняя история, или просто вы должны это продвигать совершенно по-другому, под другим соусом, у вас на выходе получается какой-то фарш. Дальше смотрите про форматы. Значит, это был хэштег «Бессмертный полк онлайн». Да? Дальше, поскольку это все онлайн-инициативы, хэштег «Этот день победы». В 19.01 после минут молчания выйдите на балконы или встаньте у открытого окна и исполните главную песню 9 мая «День победы», держа в руках изображение своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Вот, пожалуйста, слушайте, наберите мне вот прямо сейчас 363-3659, код 495, коль, проверим телефоны, что-то там какая-то у нас оранжевые шрифты вместо привычных зеленых, давайте посмотрим, наберите прямо сейчас мне в эфир 363-3659, код 495, интересно, вот, по крайней мере, из того, что я вам назвал, «Бессмертный полк онлайн» и «Этот день победы», когда нужно выйти на балкон и вместе петь «День победы», это который «День победы» порохом пропах, это что ли, держа в руках изображение своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Посмотрите, Коль, да? Или у вас зеленый, нормально? Да? А? Да, вот, все вижу. Расскажите, кто собирается праздновать День Победы? Вот хотя бы в двух предложенных, ну не мной, озвученных мной, предложенных властями форматах. Еще раз номер повторю, 363-3659, код 495. Доброй ночи, как вас зовут? Алло, алло.
Доброй ночи, меня зовут Ирина.
Да, Ирина, здрасте.
Для меня День Победы – это просто повод вспомнить о моей бабушке, которая жила на улице Горького, и во время войны дед ушел на фронт, а бабушка с тремя малолетними детьми от года до трех осталась в городе. Самые такие воспоминания бабушки о войне, что оборона Москвы 41-го года, их погнали в Царицыно пешком. Uh-huh. То есть тогда не было строить противотанковые рвы. И дед был военным инженером, и вот бабушка награждена медалями за трудовой фронт, потом она работала на хлебокомбинате в Москве. И для меня это просто повод вспомнить, сейчас уже нет ни деда, ни бабушки, просто вспомнить о них. Поэтому ничего больше. Может быть, просто вспомнить их память.
Как в итоге? Вы это как делаете обычно?
Ну, обычно мы просто с семьей как-то вспоминаем, может быть, вспоминаем. Но, чисто говоря, это чисто, вот, наверное, что-то более внутреннее состояние.
Вот. Я тоже вот прямо сейчас об этом подумал, что это внутреннее состояние, это что-то должно быть камерное. А здесь как бы, тем более, если для тебя это не просто вот какие-то там даты, если твоя семья прошла через это, если кто-то из твоих родственников не вернулся. Вот да, мне лично кажется, что это вот надо дома переживать, не знаю, позвонить, съездить к своим родственникам, да. То есть это что-то, что сначала вот идет из тебя. Когда это идет сверху, то получается как будто чья-то такая, не знаю, мохнатая рука или лысая рука, она залезает к тебе в семью и начинает ворошить твои воспоминания. И говорит, давайте, делитесь, все вместе, мы в один котел сейчас все засунем, все это под каким-то хэштегом подадим в Инстаграм, потом сделаем репортаж у Киселева, у Соловьева, и вот мы сольемся в экстазе. Мы помним День Победы, какие мы классные русские и так далее.
Да, поэтому майские праздники иногда выпадали, как по нашей московской традиции, либо мы могли быть на Кипре, либо еще где-то, но именно это вот сердцем вспоминать, как в метро сидели вот дочки бабушкины, одной, два, другой три годика, и это моя мама с ее родной сестрой, пока вот бабушка эту неделю, они сидели в метро и жили в метро, на, получается, это охотный ряд, на рельсах, и для меня вот эти памятные, то есть я вспоминаю, через что прошлось им прийти, как бы с благодарностью бабушке и деду, вот именно внутреннее состояние, внутренняя благодарность.
Да, спасибо большое, спасибо. Давайте еще один звонок примем по этой же теме. Вот, подождите, сейчас, прежде чем звонок, еще один формат, который предлагает государство для празднования Дня Победы. Опять же, хэштег, почему я говорю хэштег? Потому что с вот этими хэштегами и потом названиями вы можете вливаться в общий поток, да, вы можете в социальных сетях сделать такую пометку, и вас, в принципе, пользователи могут обнаружить, да, шанс, что вас заметят в этой большой волне, их будет гораздо больше. Следующий формат, который предлагает хэштег «Поем двором». Вы можете петь любимые песни военных лет в течение всего дня в открытых окнах со своими соседями по двору. В момент акции песни будут транслировать на телевидении и радио, а социальная сеть «Одноклассники» предложит спеть лучшие из военных песен в караоке. Как вам такое? Пожалуйста, звоните 363-3659, код 495. Вот несколько сообщений пока в смс-ках почитаю. Почитаю. Так. Привет, дизлайк тебе, гаденыш, Роман. И тебя я обнимаю страстно и нежно. Евгений пишет, это никогда не было праздником, это грусть, ветераны пили много, песен не пели, я много их видел. Анна из Москвы, 75 лет, в полях и лесах разбросаны останки погибших солдат. Это позор, давно пора их найти, похоронить по-человечески. Эдуард из Малаховки, в честь памяти героев Отечества дам пороже первому встречному либералу. Эдуард, берегите силы, смотрите и не забывайте про принципы самоизоляции. Если вы из Москвы, а я не знаю, Малаховка это что? Где Малаховка? Это какой-нибудь Подмосковье, может быть? Я не знаю. Вы имеете в виду, что в Москве никакие карантинные всякие ограничения не будут смягчаться, так что сидите, знаете, и не рыпайтесь. Так, дед, сгинь, тварь, хорошо, спасибо. С пиаром. Я надоел, потому что я пиарю ватные победобесия. Ну, вы даете. Так, коробит, что на каждом коммунальном утюге написано 75 лет победы, насилие над русским языком. Получается, что каждый год с 1945-го побеждали. Так, поздравляю, так, весь коллектив «Эхо» с Днем Радио. О, День Радио же был 6 мая, да? Коля, поздравляю вас. А как-то, в общем, вот правда, в предыдущие разы хотя бы обращал на это внимание, в этом году вообще просто мимо прошли я и коллеги. Даже не видел ни одного поста нигде, ни в Фейсбуке. Ни одного доброго слова никто не сказал, Лариса. Эль, вы первая, спасибо вам. Да, здоровья, удачи, благополучия. Будем стараться, да. И долголетия надо желать, не забывайте. Не онлайн, это я смс-ки читаю, плюс 7985-970-45-45. Ни онлайн, ни офлайн бессмертного не надо. Что ж не поймут чиновники и Собянин, у которого эпидемия, выпускать не хочет. Вот еще сообщение. Давайте звонки попробуем. Кто будет праздновать онлайн День Победы? И в каком формате вы это будете делать? Если не будете праздновать, ну, тоже можете написать, но мне интересно звонки принять и послушать аргументы тех, кто будет праздновать. Доброй ночи. Как вас зовут, Алён?
Доброй ночи, Вольф Владимирович.
Да, здравствуйте.
Ну, я сегодня, кстати, хотел насчет День Радио сегодня. Я точно знаю, что мой день рождения, 7 мая.
А, окей, хорошо. Вот.
Да, значит, с детства праздник этот был, ну это не праздник, это скорбь. У меня два деда погибли. Говорим, мы с родителями шли к могиле неизвестного солдата, возлагали, клали дики туда. Ну, парадов не было. Парад был в 75-м году на 30 лет побед и в 85-м году. Вот побед, никак ветераны собирались, я видел их возле Большого театра в Твери. Их становилось каждым разом все меньше и меньше. Мы с ними там общались даже с пионерами, там в 80-м году. Вот, да, что сейчас, конечно, происходит, это просто пиар путинской клики, потому что это, и вы не правы, сказали, что государство не лезет. Все это идеологическое оформление, авантюр в Донбассе, в Сирии. Это все из нашего кармана.
Ну нет, послушайте, но кто будет говорить вам 9 мая про Донбасс? Ну о чем вы говорите? Ну не было такого. За все 6 лет Донбасса такого ни разу не было.
Вы не дослушали. Это идеологическое оформление. Залезают, наряжая, там, плюют в душу нашим детям, нашим внукам, наряжая их в эти формы. Нет их нарядить, чтобы было без ног, без рук, как были ветераны, без глаз, без ушей, без носа.
Фантазия интересная.
Это не фантазия. Я видел этих людей, которые еще были в 70-х годах. Никакие не фантазии. Это вот и вот война.
Нет, вы людей-то этих видели, но наряжать... Слушайте, смотрите, подождите.
Это война.
Мы не можем так. Мы не будем так говорить, наслаиваясь друг на друга. Спасибо вам за этот звонок. Я же не про ветеранов, не про тех, кто остался без ног, без рук, контуженный и так далее. Я говорю, странные у вас фантазии, потому что вы предлагаете детей в это наряжать, не знаю... Ну, нет, это как-то совсем дичь. Еще раз, мне кажется, в принципе, детей маленьких, я не могу определить, где вот этот маленький возраст, где тот возраст, после которого ты можешь наряжать ребенка в какую-то военную форму. Мне кажется, вообще это лишняя история. Если это не театральная постановка, если это не реконструкция, если это не является хобби человека, если не разыгрывается какая-то сценка, не знаю, в школе или для ветеранов на утреннике или где-то вот на площадке, где празднуется все это, ну, тогда, наверное, и не надо это надевать. Что вот конкретно пилотка на башке у мальчика или у девочки, что она дает? Как это работает, черт возьми? Я не знаю, я не понимаю. Сообщение ваше из YouTube читаю. Тонто Куцури уже не празднует 2 года, власть делает нас дураками, замыливая проблемы настоящего победами прошлого. Бессмертный полк — это мерзость, Единая Россия — скрепа пропаганды. 7 дедов погибли на войне. Василиса Коварная там же в YouTube, в чате. Трансляция на канале «Эхо общества». Лайки, пожалуйста, ставьте, что-то мало. Мало. 40 минут я с вами, а лайков тут кот наплакал. Василиса Коварная пишет, у моей бабушки все 10 братьев погибли, но я не пойду на бессмертный полк никогда. Так. У меня одноклассники с Афгана и друзья уже воевали. Даже с расспросами не лезу к ним. Богдан пишет. Файн с Днем Радио. Да, спасибо большое. Правильно он говорит, наряжать не надо. Надо правду рассказывать. Война — это горе, смерть и грязь, а не праздник. Да, Лешенька, мужчина прав. Да, это пропаганда чистой воды. Но еще раз... Ну, власть получает с этого, безусловно, какие-то радости для себя. Потому что каждый раз, когда ты на бессмертный полк выводишь 1 000 000 человек, ты понимаешь, что 1 000 000 человек, наверное, потом на голосовании за президента, на голосовании на Госдуме, на голосовании по поправкам в Конституцию, этот 1 000 000 патриотически настроенных граждан, он может конвертироваться в голоса за тебя. Ну, наверное, это можно так интерпретировать. Другой вопрос. Люди, которые выходят, они понимают, что это пропагандистское мероприятие, что их используют? Или они выходят сами по себе, портрет деда и так далее? Еще раз. Несколько раз я ходил на бессмертный полк в Москве, и у меня не сложилось впечатление, что этих людей заставили пойти. Это очень важно. Поверьте мне, это очень важная история. Люди шли... Искренне вполне. У каждого своя какая-то история. Да, мы потом знаем, после каждой такой массовой акции мы собираем какие-то впечатления от участников, мы смотрим какие-то свидетельства того, что вот эти вот побросали потом транспаранты или вот эти вот сами плакаты, портреты, да, где-то они лежат на помойке. Ну окей, ну хорошо, какая-то доля фальсификации, да, неискренность, она есть. В целом, мое это убеждение, что эта акция более чем честная для самих людей. Но государство ее использует в своих корыстных целях. Нарышкин, ты служил? Нет, не служил. А хлеба и зрелищ с хлебом как-то в последнее время не очень, остается только это. Так, Нарышкин, держись, тема сложная. Оставьте в покое предков, они сделали все, что нужно, они герои, не надо больше ворошить прошлое. Люди, думайте лучше о будущем. Люди-то, понимаете, люди, я уверен, могут думать о будущем. Другой вопрос. Государство, которое вкладывается в подобные ивенты, вот так вот, по полной, оно думает о будущем? Еще раз, когда говорят, что у нас победобесие и прочее, и когда говорят о том, что у нас вот есть такая большая скрепа, это по память о войне, когда за какие-то там переоценки истории готовы глотку перегрызть, это же как раз от понимания того, что кроме вот этой памяти о войне ничего нет. Ну, нечего предложить. Ну, не может государство ничего предложить, что могло бы так людей, извините за это слово, консолидировать, объединить. Потому что когда, опять же, миллион людей выходят на бессмертный полк, там идут с флагами России, да. Но там не идут люди, которые кричат: «Я за Путина, я за Конституцию». Единственная акция, организованная властью, которая про честность, она про память. Лайки, лайки, лайки. Не вижу лайков ваших. Так человек говорил о том, что не надо одевать детей в военную форму. Вы не слышите собеседник. Все я слышу, Анна Борисова, все я слышу. Все я слышу. Вот озвучил слушатель вот эту вот идею, что лучше бы, может быть, они бы тогда одевали бы в инвалидов и коллег. Я на это сказал, что это странная фантазия. Мне это не очень понятно. Так, правильно он говорит, наряжать не надо. Да, ну надо, правда, рассказывать о войне, ты читал уже. Что у нас дальше? Смотрите, про форматы. Кстати, про готовность глотку перегрызть. Это знаете, что я читал? Патрушев в АИФе писал, я вам сейчас процитирую. Такое, по-моему, в новостях у нас даже было, в большой программе «Эхо» вчера. В 6 часов. Вирус глобальной лжи. Николай Патрушев, который секретарь Совета Безопасности России, кто он пишет: «Мы помним, сколько смертей, изломанных человеческих судеб, сколько боли, мук и страданий принесли на нашу землю фашистские захватчики, их приспешники. Уроки Великой Отечественной войны в течение десятилетий остаются источником бесценного опыта. Разгром Советским Союзом фашистской Германии позволил сохранить суверенитет. Опыт Великой Отечественной войны показывает, что успехи на фронте и в тылу стали возможны только благодаря сплоченности людей, единству армии и народа». Сегодня все меньше и меньше, пишет Патрушев. Все меньше и меньше остается участников и очевидцев событий тех трагических лет, и это диктует нам святую обязанность беречь те идеалы, за которые сражались наши отцы и деды. В век интернета материалы западных историков, очернителей с извращенной трактовкой фактов и наглым вымыслом заполнили информационное пространство. Вы видели эти материалы западных историков, очернителей? Я не знаю. Видимо, Николай Патрушев в свободное от работы время на какие-то не те ресурсы залезает, может быть, кто слышит из его советников, помощников, и настройте там как-то интернет, чтобы нормальный контент отображался. В ряде стран продолжают издаваться многотомные исследования о той войне, замалчивающие фашистские зверства, истинные потери Советского Союза, принижающие роль СССР в победе над коричневой чумой. Идеологическая обработка уже дала свои результаты, пишет Патрушев. Многие в самой Японии и других странах не знают, кто принял решение, отдал приказ и осуществил атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки. Большинство ныне живущих за океаном не испытали на себе всего драматизма той войны. Они не теряли родных и близких, не видели руин городов и выжженных полей. В ход идут призывы пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса и перекроить политическую карту мира. Убежден, что отстаивание права на самовыражение не должно служить ширмой для манипулирования людьми и прикрытием для юридической безнаказанности. Только документы, научно доказанные факты прошлого не позволят распространиться вирусу глобальной лжи. лжи, отравляющему атмосферу без того хрупкой стабильности в мире. Справедливость требует не допустить фальсификации истории в память о бессмертном подвиге миллионов воинов и тружников тыла. Видимо, для того, чтобы никто не смел как-то переоценивать историю, переоценивать факты, хотя, по-моему, это нормальное занятие, тем более для историков, у нас есть соответствующие законы, когда нам запрещено отрицать различные исторические явления, связанные как раз с Второй мировой войной. Дальше, в чат вернусь. Это Николай Патрушев, его, видите, специальная колонка, приуроченная ко Дню Победы, в аргументах и фактах. Да. Дальше я вам про формат прочитаю или звонок. Ну, давайте звонок. Да, кто будет праздновать? Расскажите мне, кто будет праздновать День Победы и в каком формате? 363-3659, код 495. Рассказывайте. Добрый вечер, доброй ночи. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, вот вы слушаю вашу передачу.
Да.
Я 60 лет искала брата, не знала, где погиб, и, как говорят у нас, никто не забыт, ничто не забыто. Я только прошлый год мне сказали, что он командир танковой дивизии, погиб при отходе наших войск под Москвой. Где-то в ноябре, а 1 января уже был убит. Я хочу сказать насчет этого парада, это показуха и отмывание денег. Вот я отношусь 80 лет войны. У нас выступал Саратов, праправнук Чернышевского. Детям войны ничего не положено, вопрос не рассматривается. Так вот, я готова на эти бордюры, которым отворили деньги. Почему нас, уже больных, которые в войну колоп ели, живых свининой ели?
Сорвалось. Не моя вина. Ну, я понимаю ваш гнев, да. Вот это вот про требование обеспечить, поддержать материально детей войны. Мне кажется, это коммунистов постоянно такая история. Они на каждую акцию, когда выходят, у них это обязательный пункт их, и в том числе предвыборной программы, но инициатива как-то всегда парламентом, да, Кремлем игнорируется. Давайте еще звонок примем. 363-3659, код 495. Добрый вечер, доброй ночи. Как вас зовут, Аля?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ирина.
Ирина, здравствуйте.
Я вам отправила, правда, смс-ку, но вот хочу сказать, что, во-первых, вы меня так рассмешили с этим, с тем, что надо выйти на балкон с двумя там с портретами.
Вот не я вас
и
смешу.
И песни. Ну, это я просто представила себя.
Да.
И подумала, чтобы обо мне вообще люди подумали.
Ну, а вот смотрите, подождите, Ирина. А вот вы думаете, а что люди обо мне подумают, что люди скажут? А вы из какого города?
Я из Москвы.
Вы из Москвы. Дом у вас многоэтажный.
Да, конечно. Нет,
ну, а вы знаете, что 9 мая? Так вы не против. А вы знаете, что 9 мая, я вас уверяю, давайте мы с вами через неделю в это же самое время договоримся встретиться.
Я не против.
Вы будете, вы вот так вот будете стесняться, а потом вы услышите, что, оказывается, на балконах уже стоят люди, поют, и вы выйдете и тоже будете петь.
Пускай не поют, это только в радость, конечно. Ну что вы, победа есть победа, о чем вы говорите? Я вспоминаю просто мои молодые годы, когда мы после этой минуты молчания с подружкой выходили на балкон, рыдали. Все это понятно, наша победа. Ну, кто ее может у нас отнять, и вот эти все разговоры о фальсификации и так далее, это все, конечно, ерунда. Это наша была победа и так далее. Но только действительно, и бессмертный полк у меня ходил, муж с внуком, и несли у мужа отец погиб, офицер с двумя образованиями военными, и мой дядя, вот непосредственно мой брат молоденький, мальчишка 20-летний, ушел, несмотря на то, что ему могли там сделать бронь на военном институте в Москве. Ушел и погиб, конечно, под на Ладоге, под Ленинградом. Все это ясно. И у меня отец военный был, и титель его я каждый 9 мая вывешиваю в комнату из шкафа, там с его орденами боевыми и так далее. И, в общем, это действительно, в общем, был
грустный. Это в прошлые годы. В этот раз что вы будете делать?
В этот раз, ну, во всяком случае, не знаю. Ну, не с портретами, вот на балкон я не буду выходить, хотя у меня эти портреты есть, потому что мы их приготовили однажды на бессмертный полк, когда он был вот действительно очень искренний и очень такой настоящий.
Смотрите, Ирина, я вам другие форматы могу еще озвучить, то, что предлагают. А вы такое сообщение не получали?
Нет.
Ну вот смотрите, что мне написали в письме. Можно еще вывесить в окно флаг России. Государственный флаг Российской Федерации можно вывесить в окне или на балконе вместе, угадайте с чем, с георгиевской ленточкой. Флаг России, это для, видимо, для таких отсталых написали.
Понятно.
Для неверящих. Флаг России – это наша гордость. Ну, смотрите, понятно. Еще один формат. А георгиевская ленточка, хэштег георгиевская ленточка. Это тоже, знаете, интересно, в Москве и по новостям вы слышали. Я в понедельник ходил, было объявлено же, что у нас маски в метро начнут продавать. Начали продавать только на нескольких станциях, а не на двух сотнях. А в понедельник не было масок нигде на станциях. И кассиры ничего об этом не знали. Хотя Лексутов говорил, что будет в кассах продаваться. А ленточки начали продавать. И я тут думал, а как же...
Продавать?
Не, ленточки раздают просто, а маски надо покупать. Да, и сейчас маски тоже в специальных автоматах продаются. И я день целый думал, я был в шоке. Но не серьезно же. Подожди, ну как можно ленточки продавать, а маски не продавать и не раздавать? И это известная история, по-моему, в Испании. Ролик специально гуляет. И ты смотришь, обидно, потому что в Испании, когда ты заходишь в метро, тебе эти маски дают, просто, пожалуйста, на здоровье берите, это ваше здоровье. Да. А у нас, если ты хочешь здоровье, будь добр, там 30 или 50 рублей. Но, слушайте, я просто подумал, день я рефлексировал, думал, а как вот, почему ленточки, они важнее, чем маски? А потом я подумал, это странная фантазия, конечно, полный бред. Я подумал, что можно, наверное... Да, наверное, взять просто 4 этих георгиевских ленточек, их как-то там скрепить степлером, вот тебе типа маска.
Вот тебе маска.
Тоже защита, так себе,
знаете,
конечно.
У нас всегда, не знаю, это, может, конечно, грустное такое заключение, жизнь не особенно, как говорится, ценилась, может быть. Вот, и, может быть, это вот отголосок этого же, понимаете, вот жизнь человека... В общем-то, была очень, наверное, велика, особенно в годы, наверное, Великой Отечественной войны. А потом вот те, кто вот так вот пытается сейчас устроить такие вот празднования вот с такими скрепами, мне кажется, как будто бы мы не уверены, что ли, в этой победе или что-то. Вот это поступки как-то неуверенных в себе людей. Вот такие вещи делать. Это, конечно, все смешно и, в общем, очень...
Вы это интересно говорите, да. Я подумал о том, как у нас... С помощью... Как у нас государство с помощью кино пытается осмыслить нашу победу.
Вы знаете, очень много...
Я вспоминаю Т-34 хороших... фильм, по-моему, да, с этим...
Ой, нет, новые, конечно, фильмы, я их даже...
Актер-то. Не-не-не-не-не, как актера зовут, я забыл, известный, который у нас из каждого...
какой-нибудь, нет?
Нет. Коль, как зовут актера, который... Т-34, который «Звоните Ди Каприо». Ну, сейчас слушатели, зрители подскажут, забыл.
Ну, ясно.
Петров.
Ну, вы знаете, новые фильмы, не знаю. Я стараюсь как бы быть, я не знаю, не в тренде, но, во всяком случае, как-то не отставать. Но новые фильмы мне... А мне от них как-то грустно и, в общем, не очень хорошо. А от них как-то такое остается на сердце. И хотя у нас очень много, конечно, есть фильмов старых советских про войну, которые действительно просто очень хорошие. И, в общем, я уже тоже их стараюсь, в общем, меньше смотреть, потому что уже столько слез было выплакано на этих фильмах, что... Уже, конечно, может быть, и хватит. Вот.
Ой, извините, пожалуйста, Ирин, я думал, вы закончили. Спасибо вам огромное за звонок. Просто хочу дать время другим еще слушателям выступить в нашем эфире. А причем тут ваши ленточки к войне, их Сурков уже вам придумал. Я вообще никому ленточки не навязываю. Вы послушайте дальше про предложение, что еще предлагает. Значит, георгиевская ленточка. Вы можете бесплатно получить ее в продуктовых магазинах, аптеках или АЗС и повесить ее там, где сочтете нужным. Вы также можете скачать изображение ленточки в интернете, разместить на своей аватарке в социальных сетях. Хэштег «Песни Победы». Профессиональные музыканты – это еще одна инициатива. И просто любители военной песни могут исполнить песни о войне и выложить свое видео в социальные сети с единым хэштегом «Песни Победы». Скачать «Песни Победы» вы можете по адресу polk.press. Дальше. Еще в отдельной рамочке с такой извивающейся георгиевской ленточкой другое предложение. «Окна, нижнее подчеркивание, Победы». Вместе со своим ребенком вы можете украсить окна рисунками, отражающими участие вашей семьи в Великой Отечественной войне или созданными по мотивам фильма или книги о войне. Сфотографируйте и выложите фото вашего окна в социальной сети с хэштегом «Окна Победы». Лучшие рисунки будут отмечены призами. А что еще есть? Сад памяти. Вот, кстати, сад памяти, и больше всего я видел звезд. Ну, звезд, да, разной величины, которые подключаются вот именно к этой части празднования, к этому формату. Значит, что предлагается делать? Отдать дань погибшим героям вы можете, посадив на... Это не я придумал. Посадив на приусадебном участке, на даче или палисаднике около дома любое дерево. Разместите фото в социальных сетях и на сайте садпамяти2020.рф с хэштегами «Сад памяти дома» и «Сад памяти». Подробнее об акции на сайте садпамяти2020.рф. И вот я смотрю, например, «Сад памяти», да, 12 тысяч публикаций уже есть в интернете. Кто, например, запостил что-то на эту тему? Есть такая девушка популярная, если у вас есть дети или внуки, наверняка вы замечали, они в Ютубе смотрят такую девочку с ее мамой, которая снимает какие-то ролики и распаковывает подарки в какие-то игры, играет Вики Шоу. Вот мама этой девочки, Роза, она говорит: «День Победы, особенно важный праздник в нашей семье, бла-бла-бла, воевал дедушка», и, в общем, мы к этой акции присоединяемся. Дальше смотрю, какой-то абсолютно ноунейм человек, какой-то Зубалевич, 300 тысяч подписчиков, ну, популярный товарищ. Катюша Адушкина, видеоблогер, 5 миллионов подписчиков, а в Инстаграме у нее тоже 5 миллионов подписчиков. Вот она фотографируется с собачкой, мы вышли на прогулку, 75 лет Победы. Не знаю, насколько, вот, насколько люди искренние в этом, или, может быть, кто-то попросил эту акцию поддержать, денег дал. Неважно, Галина Боб, я вообще таких людей не видел, не встречал, но, тем не менее, 2 миллиона подписчиков. Кто-то читает, кому этот нужен, тоже. На своей даче стоит, посадила дерево. Полина Гагарина, да, Полина Гагарина посадила елочку. Мой дедушка по маме, Владимир Александрович Мучкаев родился. Значит, есть карта специальная, на которую можно нанести посаженное дерево. Такая, знаете, наводка для грабителей. Ты сначала выкладываешь фотографии в интернете, как ты во дворе сажаешь какую-нибудь березку, отмечаешь, что это на карте, а потом, когда ты из дома уезжаешь, к тебе приезжают грабители и все выносят лишнее из своего дома. Вот певица Слава, тоже мой дедушка, Иван Алексеевич. Вечная память им павшим. Я посадил вишню в рамках акции «Сад памяти». «Лица Победы» — еще одна инициатива. Mail.ru Group запустил проект «Лица Победы» — единый архив фотографий времен войны со встроенными технологиями распознавания лиц. Благодаря проекту «Родственники» а участников войны смогут найти фотографии своих родных в архиве на 9may.mail.ru и связаться с владельцами снимков. Давайте посмотрим голосование, что у нас получилось. 15% слушателей считают, что вот эти все инициативы по празднованию Дня Победы, онлайн-празднование, виртуальное празднование Дня Победы или удаленное празднование Дня Победы, потому что здесь не только с помощью как-то компьютера, социальных сетей, вот можно выйти на балкон и приобщиться к этому празднику, к коллективному отмечанию. 15% считают, что все это уместно, это правильно. 85% слушателей считают, что это неуместно. Но не вижу среди ваших сообщений каких-то альтернативных предложений, как тогда отмечать, хотя критики очень-очень много. У меня есть еще один текст важный по поводу как раз празднования 9 мая и вовлечения детей во всю эту историю. Прочитаю его вам сразу после новостей с Александром Климовым. Оставайтесь со мной и ставьте лайки в трансляции на канале «Их общество» в YouTube. 1:04 продолжается ночной эфир «Эх Москвы». Алексей Нарышкин с вами, Николай Котов, наш звукорежиссер. В 2:30 не пропустите программа «Суть еды» с Сергеем Пархоменко. Ну, правда, в записи, но качество-то от этого не меняется. Сегодня про гамбургер. Потрясающая передача, очень вам рекомендую. Правда, на ночь может быть не очень полезно. Слюни потекут, к холодильнику побежите. В общем, аккуратнее, берегите себя. Я вам хочу один текст дочитать. Я хочу вам текст прочитать и завершить тему с празднованием Дня Победы, которую мы ждем уже в эту субботу. На сайте «Эхо Москвы» Алиса Колесова, психолог, пишет, есть ее блог, найдите, называется «Война не тренд». Я знаю, что об этом уже говорили не раз, но буду еще. 9 мая приближается, все чаще мелькают в ленте тематические ролики и фото, на которых красивые дети одеты в военную форму. Ежегодно рынок взрывается предложениями, ленточки, георгиевские костюмы, пилотки, каски, наклейки можем повторить. И вот едет пацан с такой наклейкой, хочется спросить, что ты можешь повторить, что? И фоточки, радостные фоточки в соцсетях детей в пилотках, которые про войну ни сном ни духом сегодняшних детей, которые про жизнь и про мир. Задумываются ли сами взрослые, натягивая на 5-летнего мальчишку военные атрибуты, о чем это вообще? Важно понимать одно, война не тренд, победа не маскарад, надевая на ребенка в военную форму, в кого вы его наряжаете? В солдата, в танкиста, в полевую медсестру? На войне люди умирали. Война — это страшно, это кровь, слезы, насилие. Смерть по приказу и без — это подвиги, выживание, экстремальные условия — это голод, предательство, ненависть и борьба. Во что из этого вы наряжаете ребенка, который не понимает сути костюма? Мы все сейчас находимся в сложных условиях, вызванных пандемией, а наши врачи как солдаты в войну. Кто по доброй воле, кто по приказу. И мы все ждем победы над заразой коронавирусной. А 28 апреля был день борьбы за права человека от химической опасности, который наш президент объявил теперь ежегодным днем работника скорой помощи. Пандемия все равно закончится. Станут ли люди ежегодно наряжать детей в костюмы химзащиты для празднования? А что, ведь это одежда победителей. Когда в костюмированном уголке детского сада дети примеряют на себя роль военного, повара, врача, пожарного, продавца, принцессы, рыцаря, это нормальный этап развития сюжетно-ролевой игры. Ребенок самостоятельно проявляет интерес, выбирает костюм, желает узнать его назначение. Ключевые слова здесь – игра и развитие. Подросший ребенок выберет сам – в военное или в художку. Когда детей выстраивают в ряд, каждому на голову надевают пилотку, разучивают с ним военные песни, потому что так положено по программе, то мне хочется спросить, пишет Алиса Колесова, зачем вы это делаете? Вы присматривались к поющим малышам? Они не понимают смысла текстов, они стоят по струнке и открывают рты. И тут мне некоторые скажут, ах ты ж, крепкое матерное словцо, неблагодарное, а как же патриотизм? Патриотизм трактует как некое социальное чувство, основанное на любви к родине, гордостью за нее же и готовностью пожертвовать собой. Ну, то есть погибнуть за родину. Как наши дедушки и бабушки, которые воевали, они к войне не готовились, и я им бесконечно благодарна. Сейчас, понимая и осознавая, про что война, ни в 3, ни в 7 не осознавала. И я простой человек, и у меня 2 сына, мы живем сегодня сейчас, тот патриотизм, что пихает в нас наших детей. Все эти юнармии — это что? Подготовка служить родине и погибнуть за нее, но погибнуть за родину сегодня звучит как погибнуть за Марс. Неопределенно как-то. Лично мне не хотелось бы, чтобы мои дети поехали умирать за чью-то идею, отдавая мифические долги родине. А чтобы были сильными и способными защитить, хотелось бы, но для этого не надо надевать пилотку и петь Катюшу. Ассоциируя военную одежду у детей с веселым праздником и салютом, мы искажаем их представление о действительном предназначении предназначение этой одежды. Мы будто бы говорим им, что победа – это такой же праздник, как день рождения. Это весело и безопасно, но победители не приходят с войны в отглаженных шинелях с цветами. Они приходят в рванине, в пятнах крови и с поломанной психикой. Чтить память своих предков, уважать и благодарить защитников, рассказывать детям об их подвигах – да, конечно, наряжать в них не надо. Если начнется война, то все нарядимся, и готов к этому все равно никто не будет. Это Алиса Колесова, психолог, блогер сайта «Эхо Москвы». Следить за ее публикациями, очень пишет часто и при этом качественно, и по делу. Всячески вам рекомендую. Сейчас небольшую музыкальную паузу сделаем и пойдем к другим темам.
To ya, why say?
1 час и 14 минут. Продолжается ночной эфир «Эхо Москвы». Программа «Один». Один здесь Алексей Нарышкин. Тоже в одиночестве, в отдалении от меня, соблюдая принципы социального дистанцирования. Николай Котов, наш звукорежиссер. Я вам хочу прочитать обалденный, такой легкий текст про то, как работает с Еленой Малышевой. Я знаю, что многие из вас, посмотрев ленту Алексея Навального, самые такие серьезные проклятия слали в адрес Елены Васильевны Малышевой. Либо на самом деле писали, либо мысленно просто вот эти вот отправлялись волны негатива. Но я вот в перерыве сказал... Повторюсь еще раз, хотя вот ровно неделю назад объяснял свою позицию и повторял ее в воскресенье. Мне расследование Навального про Малышеву не понравилось единственной вещью, двумя единственными вещами. Во-первых, Малышева не тот соперник, которого надо выбирать Навальному. Навальный политик гораздо более серьезного калибра, и соревноваться с ведущей, ну, немножко странно. Тем более, что между Симонян, называете ее пропагандисткой или главным редактором пропагандистской махины, и Малышевой, которая про медицину, большая разница. И мне кажется, в принципе, рассказывать про то, что вот смотрите, у него дворец, а как бы Малышева, она же не госслужащая. Ну хорошо, дворец или девятиэтажная квартира у нее. Ну какая разница? А что вот... И я же понимаю, я читал ваши комментарии, я понимаю, что злятся люди не из-за того, что Малышева говорила что-то про коронавирус, а из-за того, что у Малышева недвижимость дорогая. Большая недвижимость там, куда многие никогда не смогут поехать, даже на один день. Не смогут даже билеты купить, если будут не жрать целый год. Это очень грустно, но это не проблема Малышевой, друзья. Это не проблема Малышевой. Значит, послушайте, текст Рустам Юлбарисов в Фейсбуке. По-моему, сам Навальный это репостил. Но смотрите, да, так в качестве такого... вступление, что ли, скажу. Это текст про то, как несладко работается с Малышевой, какая она на самом деле строгая, требовательная, какой бардак творится в редакции, какой бардак творится в этой компании, которая занимается производством этих передач о здоровье. Но я вам хочу сказать... Требовательные руководители, они вообще встречаются. Венедиктов тоже, будь здоров, требовательный. Я не буду выносить всю кухню, разумеется, нашу. Я, видите, у меня даже чуть не свернул микрофон. Я не буду всю кухню выносить, но, конечно, руководитель, чем выше пост, тем ты, мне кажется, это нормально, тем ты более требовательный, тем ты более ответственный за результат, который ты производишь вместе со своей командой. И ты в полном... Ты имеешь право требовать от своих подчиненных, чтобы они выполняли свою работу качественно. В общем, слушайте... Ну, просто я прошу вас, имейте в виду, что у всех руководителей бывают разные. Бывают помягче, бывают пожестче, бывают очень жесткие. Про Малышева пишет Рустам Юлбарисов в Фейсбуке. «Как я работал у Елены Малышевой». Навальный опубликовал расследование об американском дворце телеведущей Елены Малышевой. Я видео не смотрел. Это текст, я не знаю, может, Рустам посмотрел этот ролик в итоге, но это было опубликовано еще на прошлой неделе. Я видео не смотрел, так как мне было известно об американской недвижимости Малышевой еще 9 лет назад. 9 лет назад, когда я на нее работал. Я ничего не знаю о коррупционных схемах Малышева или ее бизнес-империи. Это все можно посмотреть у Навального или коллег. Я же хочу добавить немного эмоционального антуража к этой истории. Елена Васильевна никогда не скрывала, что у нее есть дом в США. И она там живет, а в России прилетает только на съемки. Так, кстати, я напомню вам, что идет трансляция в YouTube. Самое время поставить лайки. Пожалуйста, да, ну... порадуйте старика Нарышкина. Мне будет приятно. Лайки и на канал «Эхо Москвы» подпишитесь. На канал «Эхо Общества» подпишитесь. Это тоже важно, чтобы в общем, вы не пропускали наши трансляции. Но у нас трансляции разные. Есть хорошие, есть еще лучше трансляции. Есть, конечно, топ, самый топ разные. Есть, подписывайтесь, лайки ставьте, помогайте наше видео распространять. Дальше, значит, Рустам Елбарисов, бывший сотрудник компании Малышевой, пишет. Елена Васильевна никогда не скрывала, что у нее есть дом в США, и она там живет, а в Россию прилетает только на съемки. Мне иногда бывает так скучно там, что я сама стираю, глажу белье, говорила она на летучках. В расследовании указано, что дворец был куплен в 2016 году. Я добавлю, что это ее не первый, даже не второй объект недвижимости в США. Итак, я окончил журфак в апреле 2011 года, был принят редактором в одну из дочерних организаций Малышева. Я тогда плохо себе представлял, что такое телевидение и программы Малышева, но мне казалось, что это будет весьма угарно. Я ошибся. Это было переугарно. Свой текст я разобью на 20 пунктов, потому что общая картинка размылась, а детали со временем стали только выпуклее. Сначала мы сидели в тесной каморке у Останкина, мне дали писать тексты про похудение, тогда в Рунете возникла целая куча сайтов о диете Малышевой, люди отправляли смс-ки, у них со счетов списывались деньги, и Малышева в какой-то момент решила, что она сама хочет на этом зарабатывать, и она зарегистрировала свою компанию и сама заработала на диете Малышевой. Через неделю после трудоустройства я сцепился с креативным директором Сергеем, который заставлял меня делать его работу. Он сказал мне следующее: я начальник, ты дурак, я послал его на три буквы, и больше он ко мне не приставал. Настал день знакомства с самой Малышевой. Сначала я не понимал, почему мой начальник так беспокоится, а потом понял, Малышеву боялись все. Она была жестким руководителем, который установил в компании атмосферу страха, вместо того, чтобы все работали по инструкциям и гайдлайнам. Из-за этого постоянно случались факапы, а потом работники пытались спихнуть ответственность друг на друга, чтобы не попасть под пресс. Представьте себе училку в школе, которую вы люто ненавидите, она не ругается матом и прямо не оскорбляет, но от этого ее унижение только хуже. Кажется, сама Малышева боялась только Константина Эрнста. В аппаратной гримерках сотрудники матом написано, в общем, ругали Малышева. Зато на летучках начинался такой праздник лизоблюдства, что я невольно поворачивал голову, чтобы убедиться, что выступающий находится в полном здравии. На Первом канале я точно понял, что Оруэлл имел в виду под двоемыслием. На летучках Малышева ругала, тут тоже матом, ругала сотрудников. Это было очень интересно слушать, если ругали не тебя. Гвоздь программы — упреки за плохое здоровье. А что ты такой нездоровый, если работаешь в здоровье? Болеешь, вылечим. А что ты такой толстый? Рассказывай о своих проблемах и обещай при всех, что похудеешь. Однажды Малышева подняла всех сотрудниц и заставила по очереди рассказать о состоянии репродуктивных органов. Еще раз. Значит, помимо того, что Малышева занимается, ну, я подчеркну, да, мне кажется, то, что Малышева делает в большинстве случаев, это важная деятельность. Поехали дальше. То есть Малышева пропагандирует вот этот вот здоровый образ жизни, призывает проводить обследования не только в эфире, не только для зрителей, но она еще в коллективе вот эту вот повестку насаждает. А однажды Малышева подняла сотрудница, заставила по очереди рассказать о состоянии репродуктивных органов в стране. Тогда шла кампания об эндометриозе матки. Затем женщину заставили сдать тест на ВПЧ. Моему дорогому коллеге был задан любимый гопниками вопрос: а почему у тебя есть... Почему у тебя серьга в ухе? Это случайно не из этих? Редакторы сидели на успокоительном. Между прочим, препарат тут называется с недоказанной эффективностью. Вот это мне больше всего рассмешило. Художник, который делал для передачи вагины из поролона, постоянно уходил в запои. Малышева его костерила, но не увольняла. Уж больно хорошо выходила у него человеческая плоть. Но больше всего доставалось нам, редакторам сайта, ибо нечего тут просто так сидеть. Получаете посуду с дырочками. А любимой присказкой Малышевой были стишки, приписываемые Сергею Есенину. Я смотрю в унитаз хохоча, у меня голубая моча. А через пару месяцев наше подразделение перевезли в офис поблизости. Мебель и оборудование мы таскали вместе с грузчиками. Наш руководитель пытался заставить девушек из рекламного отдела вымыть полы, но они заговнились. Он возмущался и требовал козу, на которой нужно к нам подъехать. И мы вообще часто выполняли нашу работу. Руководитель наш Василий Петрович приходится дальним родственником Малышева. Он отслужил в силовых органах на Кубани. Малышев вручил ему свои ягуары. И он приехал по ее поручению в Москву заниматься диджитал. Ну, то есть, сетями, интернетом и так далее. Как-то раз я сидел в уборной, когда услышал глухой удар в коридоре, я спешно натянул штаны, чтобы посмотреть на происходящее, но увидел только красного Василия Петровича. Он напал на младшего программиста Диму и дал ему пинка, когда тот выбегал из помещения. Программиста давно ругали и грозились уволить по статье, потому что он плохо работал. Василий Петрович собрал всех сотрудников в офисе и заставил подписать бумаги, в которых утверждалось, будто Дима напал первым. Программист подал в суд, который, кажется, проиграл, а потом Василий Петрович захотел дать по лицу автору этого текста. Я напомню, это Рустам Юл Борисов. Пишет в Фейсбуке. В общем, уволился он из этой истории. Малышев как-то сказала, что Муссолини великий человек. Я очень хорошо это запомнил, потому что был антифашистом, тем фашизм потом еще не раз всплывал. Малышева проходила стажировку в США, она обожает Америку. Малышева обожает американский стиль управления, обожает американскую эффективность, все безумные сюжеты. Вот это тоже важно, да, для тех, кто говорит, что Малышева это дичь, что это за формат, что это за танцы маток, за обрезание крайней плоти, хотя на самом деле это свитеры. А это не прямо уж ноу-хау Елены Малышевой, это заимствовано из-за рубежа. Это не плагиат, но это, вот, скажем так, хороший опыт, западный, американский, европейский, просто был на нашу землю перенесен. Все безумные сюжеты взяты у американских теледокторов. Зимой она заставила редакторов нашего подразделения уволиться, потому что мы были недостаточно замотивированы. Так, ну вот, собственно, и все. Говорят, что вне работы Малышева очень милая и приятная женщина. Некоторые сотрудники были приглашены к ней в московскую квартиру на Новый год, где она продемонстрировала свои лучшие качества. Но где же причина этого неприкрытого насилия и принуждения на рабочем месте? Неужели в любви к Муссолини или американской системе менеджмента? Их следует искать за колоннами дворца в колониальном стиле под Нью-Йорком. Ну, слушайте, взял вот эту историю исключительно потому, что в прошлый раз так получилось, час, по-моему, с лишним посвятил Елене Малышевой. Мы с вами вместе обсуждали сюжет Навального, оправданность и справедливость его обвинений. Я пытался Малышеву защищать от вас и от ваших нападок. Так, что мы сейчас сделаем? Что мы сделаем? Что мы сделаем? Вот про Навального. Про Навального и про Марию Захарову. У меня есть еще два текста, тоже вам хочу прочитать. Тут пишет Соломин, мне пишет, дорогой мой друг, свои собственные впечатления от программы 48 минут. В общем, эфир удался, я так понял. Да, Леша, я рад. Я не знаю, слушаешь ли ты сейчас этот эфир. Я рад, что у тебя программа была хорошая, интересная. Про Меланию Трамп. Если хотите, послушайте. Я уж не знаю, какой у нее конкретно повод. Ну, да, Мелания Трамп. Интересный персонаж. Вторая, как это говорят, господи. Нет, как говорят, я забыл. Вторая, не вторая леди. Почему? Первая леди. Вторая леди, это не, я не знаю, кто может быть. Это дочь Трампа, Иванка Трампа. А Мелания Трамп, его жена, она вторая супруга, потому что была еще другая. А Мелания Трамп, она первая леди. И, конечно, интересно покопаться в ее прошлом. И в Словакии или Словении, она откуда-то из тех краев, насколько я помню. Ну, в общем, коллеги Гусман и Соломин, и доцент Соломин, так он его называет. Я думаю, разобрали эту дамочку подробно, поэтому послушайте на главном канале, на канале «Эхо Москвы» в Ютубе. Этот эфир вы найдете. А про Захарову есть у меня два текста и про Навального. Ну, это, конечно, восхитительная история, как это все случилось в пятницу в нашем эфире. Мария Захарова, мы ее с Венедиктом сначала я убеждал, что надо все-таки выйти на дебаты с Навальным. Потом уже Алексей Алексеевич подключился, тоже мы тут вдвоем на нее наседали, говорили, вот все без условий, давайте на дебаты, давайте вот прямо сейчас, вот сегодня хотите. Но Захарова ушла в несознанку. Опять же, повторюсь, мое убеждение, что в общем, поругали ее за ее такую прыть, за то, что она вообще заикнулась насчет дебатов и возможности дебатов. Поэтому потом вот пришлось так все это криво, очень криво, грубо и неубедительно отыгрывать назад. Но вы помните, собственно, почему захотела... Что стало поводом для вот этой инициативы с дебатами? Алексей Навальный у себя в стриме, в трансляции отсылал слушателей и зрителей к интервью Захарова и Михаила Зыгарю, где Захарова говорила о том, что вот раньше, в общем, туризм, путешествие, это было такой удел людей богатых, состоятельных, а сейчас путешествуют, в общем, все, и самые такие, может быть, люди с наименьшим достатком, но не задумываются они абсолютно о том, что могут настать какие-то критические последствия, форс-мажоры, и у них даже нет с собой каких-то дополнительных денег. Я вам хочу прочитать текст, на который, я не помню, был ли он на сайте, но это текст, на который ссылался Белковский в своем эфире, в программе «Время Белковского». Вероника Бирман, бизнес-вумен, женщина, которая занимается, у нее, по-моему, туркомпания своя есть, и она опубликовала тоже на той неделе такое воззвание, ответ Марии Захаровой. Уважаемая Мария Владимировна, не самый большой текст, не знаю, весь могу прочитать. Уважаемая Мария Владимировна, глубоко поражена и озадачена вашим интервью с Игорем, в котором вы демонстрируете непонимание роли туризма в современном обществе, устаревшие за 30 лет взгляды на потребности и иерархию ценностей, опасные для политического деятеля кастовые взгляды, и делаете это от лица Министерства иностранных дел. Я не понимаю, как на государственной должности может оставаться человек, публично разделивший нас, народ, на зарплату, от которого ест, одевается, ездит в командировки, имеет элитарную возможность путешествовать, на касты. Я призываю вас извиниться, такое Кадыров ставил немножко, перед гражданами, или подать в отставку. Доступность путешествий и свобода перемещения на дальние расстояния – такая же неотъемлемая потребность и данность современного мира, как доступность и свобода образования, информации и сети интернет. Путешествие – такой же важный и неотъемлемый показатель качества и полноценности современной жизни, как место жительства, личный транспорт, образование, семья и возможности иметь детей. Кстати, напишите, пожалуйста, вы согласны с этим утверждением? Вы считаете, что путешествие, возможность путешествовать – это действительно такая же неотъемлемая потребность, как и образование, информация и интернет? Напишите. Я ваш комментарий прочитаю после того, как закончу с текстом Вероники Бирман. Продолжает она. Туризм не только помогает укреплять гуманитарно-экономические связи между государствами, открывает новые возможности для общения и дружбы между гражданами разных стран, как сказал президент Владимир Путин. Хотя вы, Мария Владимировна, как представитель МИД, должны быть максимально заинтересованы в развитии этих факторов. Туризм обогащает культуру, повышает ее уровень, туризм мотивирует к повышению качества жизни, туризм открывает новые возможности, горизонты для самореализации. Да, туризм – это не всегда выгодно государству. Благодаря туризму мы больше верим своим глазам и своему опыту нахождения в разных странах, а не картинки, которые транслируют СМИ. Государство вообще невыгодно образованные и думающие граждане, и ими сложнее управлять. Но для меня священная идея того, что путешествия должны быть доступны для всех так же, как и образование, как культурные события, посещение музеев, театров и выставок. Качественная, разнообразная еда, бытовая техника, мобильные телефоны и персональный автотранспорт во времена вашего, Мария Владимировна, воспитания были точно так же доступны, ну хорошо, не скажем элитам, но определенной части, определенному классу людей. Но сегодня, так же, как и путешествия, это норма жизни и основание для кредитов. Решаются, имеют возможности для ипотеки самые активные работоспособные люди. Те, кто снял с государства заботу о своей жилищной площади, они больше, чем другие, нуждаются в качественном отдыхе, включая смену места, обстановки и контекста. Рождение детей – гораздо более серьезное, ответственное, рисковое и дорогое мероприятие, чем путешествие. Вот это важные слова, вот это вот именно пассаж. Если вы отказываете части граждан в идее путешествовать с чистой совестью, то, возможно, откажете им и в идее безответственно
заводить потомство, пока не выплачены ипотека и не закрыты иные кредиты? Или вы навязываете всему населению страны поголовно свою иерархию ценностей? Маленькое неосторожное допущение может иметь большие последствия. Мне очень горько, что вы, занимая такой важный пост в МИДе, этого не понимаете. То, что вы называете серьезнейшим, ответственнейшим и очень рисковым предприятием, рутинная работа для десятков тысяч сотрудников туристической отрасли в России, которые каждый день складывают все это огромное количество факторов ради благополучных путешествий своих сограждан и подстраховывают почти всегда в режиме 24/7. И не случилось бы внеплановые остановки авиарейсов, все туристы благополучно и ответственно оказались бы дома. Организованный государством вывоз потребовался только в беспрецедентной ситуации закрытия границ. И вы так его организовали, что многим для того, чтобы им воспользоваться, действительно нужно было найти немалую сумму денег или неплохие связи. А теперь еще и выслушивать ваши нотации. Такова цена вашей подстраховки. Дайте людям возможность обеспечить себе более высокое качество жизни вместо морализаторства времен Советского Союза. И они сами захотят ответственнее и бережнее к нему относиться. Мне стыдно за ваши слова и ваши мысли. Я прошу министерство и Сергея Викторовича Лаврова лично не оставлять ваше выступление без должного внимания. Путешественник, 42 страны, гражданин России, гражданин мира, Вероника Бирман, бизнесмен и владелец как раз туристического бизнеса. Это ответ Марии Захаровой, мне кажется, очень-очень правильные слова. Ваш аргумент по поводу туризма, считаете ли вы это какой-то неотъемлемой частью и неотъемлемой потребностью для граждан? На смс-ке +7 970 45 45, если верить, Альбац Малышева неправильно говорила о коронавирусе, а ее многие слушали. А еще раз, многие 2 месяца назад говорили вещи о коронавирусе, не совсем соответствующие тому, что мы сейчас наблюдаем. Потому что были разные абсолютно оценки, звучали на первых порах, и в том числе ВОЗ говорил не то, что говорит про коронавирус сейчас. Не делайте из меня снова адвоката Елены Малышевой. Надо расследовать не Малышева, а Эрнста, почему канал в долгах, оплатит такие гонорары на государство, на государственные деньги. Ольга, да еще раз, мы обсуждали всю эту историю, я вам просто прочитал этот текст, потому что мне казалось, он был бы вам интересен, он бы вас немножко раскрепостил, потому что в прошлый наш эфир ночной вы... Так вот, я могу судить, многие напряглись, разожглись, да, в вас такой вот гнев воспылал. Ну, успокойтесь, слушайте. Еще раз. Малышева 20 с лишним лет работает на телеке. На телевидении очень хорошие зарплаты у звезд, у тех людей, которые работают в прайм-тайм, у них очень большие деньги. Это не связано с коррупцией. Это не обязательно должно быть связано с какой-то пропагандой. Вы Бориса Крюка из «Что, где, когда» можете обвинить в том, что он пропагандист? Нет. Дмитрия Крылова вы можете обвинить в том, что он пропагандист? С путевыми заметками? Нет. Вы можете обвинить Жванецкого, который появляется периодически, да, на телеэкране, его передача транслируется, да, на второй кнопке. Он пропагандист? Нет. А юмористы из Comedy Club, они пропагандисты? Нет. Но там, поверьте мне, бюджет и будь здоров. К Маслякову есть вопросы. Масляков такой, мне кажется, человек, как бы его назвать так аккуратнее, ну, такой он, в общем... Помните же, какой-то ему кинотеатр, по-моему, отдавали. Кинотеатр отдавали же, да, ему под вот этот вот целый зал. Планета КВН, по-моему, это называется. Я недавно там проезжал. Да. Вот раньше они все скитались по разным площадкам. В театре Советской Армии они были, в театре Российской Армии уже, разумеется. Потом Масляков на какой-то встрече, по-моему, с Путиным, в общем, как-то намекнул, что было бы неплохо уже нам, скитальцам, обрести свой, наконец-то, дом. Ну, вот они получили дом. И КВН это такой, ну, вот мне, я не могу смотреть КВН. Камеди Клаб я еще могу посмотреть. А КВН не могу смотреть, потому что там такое... Ну, да, правильно я КВН изображаю? Вот там вот это желание поподлизнуть губернаторам, жюри, а Владимира Путина, эти аккуратные шутейки про Путина. Ох, президент, президент. Фу, не могу. Это мерзко. Ну, вот там, окей, там могут быть вопросы по поводу денег. Но не может быть вопросов к Маслякову по поводу денег, потому что он работает хрен знает сколько лет с этим КВНом. И это на Первом канале это такая монополия в сфере юмора. Понятное дело, что там колоссальные бюджеты. Да, человек пользуется своим вот этим положением, пользуется связями своими с руководством страны. Но у него большие деньги. Это телевизор. На телевизоре большие деньги. И не обязательно их воровать. И не обязательно облизывать Путина со всех сторон. И лизать задницу, и щекотать задницу. Ну, просто это так. Телевидение – это высокооплачиваемая история. Она затратная по производству, и, разумеется, гонорары там очень высокие. Сотрудники маленькие, не знаю, осветители, звукорежиссеры – это в разы меньше оклады. Но звезды, да, конечно, они получают большие деньги, очень большие. Иногда вам сложно свыкнуться с тем, что эти деньги можно получить за час работы в эфире. Сложно себе представить, что ты произносишь какой-то текст на полчаса совокупно. Мимо тебя пронесется матка, станцует, и ты получишь, не знаю, сотню тысяч рублей за это. Но, наверное, это так и есть. Просто живите с этим. Вы ее уговаривали, я ощущала себя, будто я в палате номер 6 дурдома, просто что это представители МИД позорище. Ну, это весело было, слушайте, это такой неинформационный жанр, это театр был. Подписываясь под всем, пишет Лариса, что написала Вероника Бирмана, хотя сама нигде не была из-за многих причин. Ну, очень жаль, я не знаю, какие у вас причины, очень жаль, Лариса, что вы для себя... хотя бы в каком-то ограниченном, усеченном виде не можете открыть вот эту вот возможность для путешествия. Я понимаю, что обстоятельства могут быть абсолютно разные, но путешествие даже по России, по ближайшему Подмосковью, это расширяет кругозор, это тебя отвлекает от твоих насущных проблем, это круто. Алексей, почему вы нас обманули, обещали Комаровского вместо Шульман? А за что вы наказали, когда будет Комаровский, а Жванецкого закрыли с 1 января? Я про Жванецкого не знал, но, Жванецкого, наверное, закрыли, его программу больше не транслируют на втором канале. Но Жванецкий-то сам, наверное, выступает. А вы обещали Комаровского вместо Шульман. Кому, Коль? Кому я обещал Комаровского вместо Шульман?
Не знаю.
Не знаю никому. Вы меня с Майклом не путаете случайно? Я вам не обещал Комаровского, тем более вместо Шульман. О чем речь? Так, ну да, было на их голосовании, 81% стали к ней хуже относиться. Ну да, по поводу Малышева хорошо высказался Альбац, и люди возмущены тем, что у нас безумная разница в доходах, зачем нам такие патриоты, как Малышева? Она живет в Америке на деньги, которые получает в России. Вряд ли она кому-нибудь нужна в Америке как специалист. Она здесь нужна, ее смотрят огромное количество людей. Невозможно 25 лет выходить в эфир и быть никому не нужной. Друзья, это популярность. Если вам это не нравится, ну не смотрите это. А смотрит огромное количество людей ее. Ну все. Все, остановитесь. Проехали. Еще один текст. А сейчас вот смотрите, друзья, против шерсти. Против шерсти вас поглажу. Про Алексея Навального. Вы же помните, да, что Навальный на дебат согласился, а потом Мария Владимировна Захарова сказала, что... В общем, там условия стали выдвигать, она не хочет. Не хочет это. Дмитрий Альшанский, такой персонаж, вам очень-очень не близкий. Я знаю, что мои коллеги, некоторые, услышав эту фамилию, реагируют болезненно. Тем не менее, вот он пишет тоже на той неделе. Удивительная история. Мария Захарова из МИДа, нам всем известная, вызвала Навального на дебаты, потом вдруг отказалась самым невнятным и неубедительным образом. Кто-то ей запретил это дело. Ох, дураки Салтыкова-Щедринские. Ведь что мы все знаем про Навального? Что он проиграл или с трудом свел в ничью все свои прошлые дебаты? А были дебаты с Гиркиным, были дебаты у него с Чубайсом, насколько я помню. Потому что вождь секты Навальный, а не полемист. Что он таинственным образом был освобожден из тюрьмы на другой день после посадки. Кто же его освободил? Что он выдвинулся в мэры Москвы с подписями от «Единой России»? Волшебные факты, ведь это же было. Что он свободно ездит по миру с открытой судимостью? Он написал письмо в Кремль. Ему выдали загранпаспорт. Буквально так и сказал. Что он ловит чиновников на туманных доходах, но его собственные доходы точно так же туманны. Позвольте, а как же вы развернули эту вашу бурную деятельность? Ах, вот оно что, люди по копеечке вам помогли. Что он юлит по поводу Крыма, бутерброд. Что он сдал весь свой некогда бравый русский национализм, чтобы коллективный Пархоменко не ругался. Русский марш, какой русский марш, ничего не помню. Что он поссорился или не смог договориться со многими, даже и либеральными политиками и журналистами. Нарцисс должен свести один, а вы все только мешаете. Что он как продавец стиральных машин из старой американской комедии? Что он как продавец стиральных машин из старой американской комедии много лет повторяет один и тот же текст бодрым механическим голосом, а дальше этого одного приема пойти не может. Иван Ильич, участник перестройки, он перестроил дачу под Москвой. Ок, а кто еще и имеете сообщить? А что еще имеете сообщить? Ну, Иван Ильич же. Что он психологически со своим самолюбованием и влиянием Хлестаков и Хвостунишка Керенский, а вовсе не Нельсон Мандела с Вацлавом Гавелом. Увы, увы, это все только то, что сразу приходит на ум. И, разумеется, Мария Захарова бодрая, вообще-то особо темпераментная баба, живая безотносительно того, что нравится она нам или нет, могла бы потренироваться пару часов и все это, а также многое другое против него отлично использовать. Но Салтыков-Щедрин вечно наше нельзя. Не надо бояться политики, дорогой кровавый режим, надо идти и выигрывать, тем более, что с таким-то противником это так легко сделать. Оставьте свои комментарии при себе, друзья, подумайте над этим текстом, это больно для тех людей, кто ценит Алексея Навального как единственного нашего, на самом деле, сильного оппозиционного политика. Этот текст неприятный, он болезненный, но вот эти факты, которые здесь перечислены, ну, действительно, вопросы по ним есть. По подписям, по чудесному освобождению и много чего еще. Музыкальную паузу мы сейчас сделаем, я к вам вернусь.
Words.
Наш эфир продолжается, это программа «Один». Меня зовут Алексей Нарышкин, и вы не поверите, я вам хочу еще одну историю рассказать, прочитать. Ну, это история столичного бизнесмена, человека, который владеет небольшим общепитом. Ну, а вы знаете, по среде были различные новости, связанные с коронавирусом. Во-первых, был определен план. Был определен план по выходу из карантина, план, который Роспотребнадзор представил Владимиру Путину. Сейчас я вам его прочитаю. На всякий случай, может быть, вы упустили, заняты были. Сейчас. В общем, в последнюю очередь, согласно этому плану, будут снимать ограничения с ресторанов. Вы знаете, что рестораны, например, да, и гостиницы, кстати, ну, к гостиницам это в меньшей степени относится. Рестораны сейчас, кто может себе это позволить, работают на вынос. И в европейских странах уже начали смягчать ограничения. Мы делали программу «Дорожную карту» отдельно по этому поводу. Где-то разрешают открывать летние веранды, там соблюдать вот эти принципы дистанцирования. Но в России, как сказал Роспотребнадзор, это все в последнюю очередь будут сниматься ограничения. Вот смотрите. Значит, три этапа, предложенные Роспотребнадзором. Непонятно, какие сроки. Каждый регион, как сказал Владимир Путин, будет сам решать, когда этот план распаковывать и реализовывать. Этапы, предложенные Роспотребнадзором, первое, самое, что разрешат, как только будут смягчать. А есть возможность ужесточить, если будет ухудшаться статистика. Первое, разрешат занятия спортом на улице. Откроют небольшие магазины и учреждения сферы услуг. Второй этап. Будут разрешены прогулки на улице с членами семьи, откроют объекты торговли, большой площади, некоторые образовательные организации. И на третьем этапе откроются парки и скверы при соблюдении мер социальной дистанции. Откроются все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. В связи с этим, знаете, что я думаю? Я вам скажу честно, я был в шоке, когда во вторник прошелся по улицам и осознал, я на секунду забыл, что у нас вообще-то коронавирус, у нас вот эта печальная статистика, которая ухудшается изо дня в день. Потому что я такое количество людей встретил на улицах, на велосипедах. Гуляют родители с колясками, идут на детские площадки, папаши на турниках висят, детей вешают на всякие качельки. При том, что да, вот эти вот ленточки, все же это еще неделю назад было перекрыто, да, и люди почему-то всем этим принципам следовали. Вот как это, я не знаю, что произошло с головами людей. То ли погода так повлияла, то ли вот жарко, люди поняли, что все, мы не хотим сидеть. То ли просто терпение закончилось, люди, ну не могут люди месяц сидеть дома. Окей, да, кто-то работает, но кто-то сидел безвылазно, да, магазин это максимум, что могли себе позволить. И что-то как будто лопнуло что-то в людях, и все вывалились. И меня так это удивило, потому что я включаю телевизор свой любимый, и мне рассказывают телеведущие новостей на федеральных телеканалах, выписаны 7 тысяч протоколов за нарушение условий самоизоляции. Вот они такие плохиши, гады, в Москве сидели, но полиция их нашла и показывают каких-то маргиналов, просто вот алкаши остановили. Вот видно, человек только что выпил какую-то чекушку, и к нему съемочная группа подкатила вместе с ментами, и они спрашивают, а что вот ты вышел? И он языком еле ворочает. И какие-то он дает невнятные объяснения. И что, и в чем смысл? 7 тысяч человек мы отловили, говорит полиция. Окей, хорошо, вы пополните казну на энное количество миллионов рублей за один день. Но вот эти люди, которых я наблюдал в течение получаса, да, пока по делам ходил в магазин, вот эти люди, которые просто гуляли, которые в каком-то кафе, работающем на вынос, они взяли кофе, они уселись на лавочку, на которую неделю назад никто не садился. Они сидят на лавочке и наслаждаются жизнью, потому что это же май, это уже последний месяц весны. Получается, мы всю весну запороли, мы ее не прочувствовали, но тут мы должны в это ухватиться. Тем более майские праздники, выходные, и так как бы выходные, а здесь еще двойные выходные. Почему люди вышли? И когда я смотрю на вот эти этапы, предложенные Роспотребнадзором, знаете, тоже Илья Клишин, журналист, он написал у себя в Фейсбуке, я с ним в такой в заочный спор вступил, вот он пишет, сейчас я прочитаю. Я считаю огромной ошибкой московских властей то, что они решили полностью открыть заводы. Да, потому что Собянин сказал, что с 12 числа, с 12 мая никаких послаблений в Москве не будет. Не ждите. Но сделал исключение для заводов и для строек. Вот Клишин пишет, мой коллега, что это, конечно, большая ошибка московских властей, потому что не ослабили ни на йоту самоизоляцию. Тем самым они фактически подталкивают сходящих с ума людей нарушать предложенные всем правила игры. А всего-то можно было разрешить часовые прогулки с соблюдением дистанции, одиночные пробежки хотя бы в ночное время, ну, с 11 до 9, поздний вечер или раннее утро, и велопоездки. Но заводы, кажется, важнее людей. Кстати, про вечерние поездки, вот в эти самые месяца, я вам скажу, это потрясающее занятие. Я помню, прошлым летом, где-то июнь-июль уже, да, даже позже, я вообще бегал в 3-4 часа ночи. Это потрясающе. Потрясающе. Такая полупустая Москва, прохладно. Это круто. Это вот прямо я жду, когда все эти самоизоляции у нас уйдут, коронавирус уйдет куда-нибудь там в спячку, отправится тоже с радостью буду ночью бегать. И я просто Илье Клишину так заочно решил возразить. Но люди уже вышли из самоизоляции, это самое страшное. Ни менты, ни Собянин, ни Путин, ни дубинка, ни штраф, ничего уже людей не пугает. Это страшно. Это страшно. Никакие увещевания не помогают. Предложил Роспотребнадзор план из 3 пунктов, из 10 пунктов. Это абсолютно не важно. Это страшно. Это страшно. Люди. И это не связано, понимаете, не связано с тем, что люди пошли на работу закрытую, потому что нечего есть. Люди просто поняли, что, ну, как бы я же месяц сидел дома, вроде бы никто не заболел, я не заболел, и близкие мои не заболели, а пойду пройдусь. Что будет через 2 недели с нашей статистикой по Москве, по другим регионам? Вот эти все вот дачники, да, которые... Ну, не дачники, дачники, да ладно, они сидят у себя. Люди, которые выперлись в парке, я знаю, из спальных районов со всей Москвы, люди выперлись дышать свежим воздухом, шашлыки, природа, да. Зачем? Почему? Почему? Что? Ну, правда, если говорить об этом, если говорить о том, что московские власти совершают ошибки. Вот здесь где ошибка московской власти? Как надо было еще сказать? Посидите, потерпите. Может быть, здесь надо было предложить какие-то деньги дополнительно? Посидите, пожалуйста, в майские праздники дома. Мы вам дадим какие-нибудь денежки. 1000 рублей. Мы дадим вам сертификат. Мы дадим вам, не знаю, бесплатный билет в какой-нибудь музей. а посидите дома. Если не посидите, не получите билета, мы вас по камерам отследим. Могут же отслеживать по камерам. И люди выперлись. И мне страшно, я боюсь цифр, которые мы получим через 2 недели. На эту тему Навальный Алексей, вот здесь его, с ним сложно будет не согласиться. Он у себя написал в... Сейчас я вам скажу. У Соломина. Соломин перепощивал, который тоже согласился с Алексеем Навальным. А мы такие. Мы иногда можем не согласиться, иногда соглашаемся. Ну и нормальная история. А, значит, вот что он пишет. Здесь Навальный абсолютно прав. Это Соломин пишет. Бегунов-колясочников мэрия вообще могла не скрывать. Угрозы они никому не создают, а закосить под их... закосить под них праздношатающимся сложно. Что пишет Навальный? Все эти антикарантинные меры и самоизоляция окончательно превратились в идиотизм. Собянин открыл стройки, но прогулки на свежем воздухе, даже одиночные, запрещены. Такого нет ни в одной стране. Как моя утренняя пробежка, где я бегу один на расстоянии нескольких метров от других людей, может быть опаснее с точки зрения эпидемии, чем стройка, где 200 мигрантов живут в вагончиках в условиях скученности, антисанитарии и едят из одного котла. То есть понятна логика личных доходов Собянина и Бирюкова. Бегущий по парку человек денег не приносит, а чем больше контрактов на перекладку бордюров зафигачишь в год, тем больше отката поимеешь. Но должно же быть какое-то хоть немного логичное объяснение для широкой публики. Ясно же, что стройка или работающее предприятие – это высокий риск заражения, а мамаша с коляской или бегун – крайне низкий. На черта тогда вообще ломать эту комедию, для чего я хожу в магазин в масках и перчатках, если открыли стройки и промышленные предприятия, даже не дожидаясь пресловутого плато, пишет Алексей Навальный про то, что у нас не будет никаких смягчений, по крайней мере, в ближайшие 2 недели. В Москве вернусь к вам через несколько минут после новостей. 2:03. У нас полчаса с вами остается в ночном интерактивном эфире. Программа 1. Я Алексей Нарышкин. Но вокруг коронавируса, вокруг карантина мы с вами сейчас останемся тогда, да? Я напомню вам, что в 2:30 вместо меня, точнее, по-другому, в 2:30 меня в эфире «Эхо» сменит Сергей Пархоменко. А, правда, он в таком уже записанном, законсервированном формате. Его программа «Суть еды» сегодня про гамбургер. Он вам будет рассказывать. Не пропустите. В 2:30. А я жду ваших сообщений. Плюс 7985-970-4545. Это СМС, Вайбер и Ватсап. Чат по-прежнему работает в Ютубе на канале «Эхо общества». Пожалуйста, лайки. Лайки поддержим Алексея Нарышкина и Николая Котова лайками. Поддержим вашими подписками на наш канал. Хочу несколько сообщений прочитать, прежде чем мы песенку послушаем еще одну. А вот тут про Малышева. Я знал, что вы не успокоитесь, не угомонитесь. Про телевидение знаю, но надо делиться, чтобы не быть сволочью, и не стоит лечить здесь, а лечиться там. А какого хрена, извините, пожалуйста, вы даже не подписываетесь, вы решаете, кому и где надо лечиться? Ну, свободная страна, люди свободные, не надо людям приказывать. Человек заработал деньги, он сам должен решать, ему путешествовать, или ему вложиться куда-то, или ему купить трусы себе новые, или ему купить нитки и заштопать носки. Кто вы, чтобы указывать Малышевой, Фигалышевой, где лечиться и где жить? Почему нет, если человек может себе позволить лечиться за рубежом, почему надо лечиться здесь? Ну, какие-то же соображения у человека есть. Почему люди, не связанные даже с политикой, с телевидением, с государственными бюджетами, предпочитают рожать в США? Ну да, там есть момент, потому что если ты рожаешь в США, то у тебя у ребенка гражданство автоматически, гражданство по рождению называется. Окей, это один из доводов. Ну почему? Почему вы вот решаете? А надо... То есть это же какой-то извращенный принцип, где родился, там пригодился, да? Вот ты можешь себе позволить лечиться там или недвижимость там, но ты лучше здесь это делай. И лучше купи вместо одной квартиры, не знаю, в какой-нибудь Болгарии, купить три в, не знаю, в Бутово. Нефига. Нефига, а что ты будешь там жировать, радоваться жизни? Ты здесь с нами живи в России, страдай. Это очень кривой подход. Вам от этого... Поверьте мне, если те люди, которые сейчас лечатся и покупают себе недвижимость за рубежом, они будут все то же самое делать здесь, в России, они все равно получат лучших врачей, у них все равно будет лучшая недвижимость, чем у вас. Но вам от этого легче не будет ни разу. Вы будете говорить на следующем этапе: а что это ты себе купила двухэтажную квартиру? Купи себе однушку, как и все мы. А потом вы скажете: а что это у тебя однушка? Я всю жизнь жил в коммуналке. Подселяйся ко мне. Ну и все, вы упретесь. Это тупик, это путь в никуда, вот эти рассуждения. Малышевы, КВНщики, футболисты, хоккеисты получают много, а врачи мало. А, да, но у вас здесь вопрос к хоккеистам, футболистам, КВНщикам и Малышевой? Или к врачам? Наверное, это вопрос к тому, кто им выплачивает зарплату. Это вопрос к тем, кто оценил медиков на такие деньги. Это абсолютно не связано с их компетенциями. Мне кажется, медики у нас более чем недооценены. Так же, как и учителя. Так же, как и многие профессии, которые важны, нужны. Но судя по тому, что люди получают на этих местах, государству они не очень нужны. И это несправедливо. И когда ты смотришь на контракты футболистов, хоккеистов, и когда ты смотришь, как футболисты играют в этот футбол и пинают мяч, и когда результатов нету, ты начинаешь думать: ну а какого черта вы это получаете? Вам не стыдно? Ну, им не должно быть стыдно. Им предложили эти деньги, они на эти деньги согласились. Вопрос к тем, кто является работодателем. Если вам будут предлагать деньги в 10 раз больше, чем вы сейчас получаете за ту же самую работу, вы откажетесь? Нет, вы не откажетесь, потому что вы не дурак и не дура. По-моему, это логично. Идиоты не мы, да. Вирус помог, поддержит их на цепи. Я только гражданин Ирландии, но да, родился в СССР, и не я развалил их, слушая от создания. Да, супер. А, Лешенька, хватит разочаровывать нас. Еще подождите, 20 минут разочарования впереди. Трамп отменил это правило. Трамп... Я смотрите, Пандюган пишет: Трамп отменил это правило, что каждый рожденный в США американец. Я слышал, что собираются отменить, но я не слышал про уже конкретное решение, прям задокументированное. Так, если ты не фигалышева, то помри тут от отсутствия медпомощи, тут всю медицину развалили, а сами туда. И что, Василиса Коварная? Ну, если у вас есть деньги, послушайте, дать вам 10 миллионов долларов, вы первые свалите отсюда. И вас никто не будет осуждать, потому что у вас есть возможность. Почему со всей России многие хотят ехать в Москву? Потому что здесь уровень жизни лучше. Является ли это какой-то проблемой людей, которые сначала живут в провинции, получают там образование, а потом они бросают свой родной город и уезжают в Москву? Нет, это нормально. Почему, извините, таджики и узбеки едут в Россию, в ту же самую Москву? Потому что у них на родине негде работать, нечего делать, низкие зарплаты, и они хотят для себя лучшей доли. И они приезжают сюда. Но это же все связано. Если ты хочешь лучшее образование для детей, и у тебя есть деньги на это, почему надо ввести своего ребенка в ПТУ, когда ты можешь купить, например, ему репетиторов, или ты можешь оплатить ему образование где-то за рубежом? Не знаю. Если это не зависть у вас, то что это, как это называется? Давайте песню послушаем. Я вам прочитаю текст этого, текст про ресторатора, и несколько вопросов у меня еще будет к вам.
On my knees, watching all the world. Mrs. Brown, she brown with Mr. Keys.
Это московское время. Вы слушаете «Эхо». Алексей Нарышкин с вами и Николай Котов, наш звукорежиссер. Текст я вам хотел прочитать про... Это не про, знаете, не про трудные будни рестораторов. Да опять же, слушайте, если вам не нравится Малышев, у которой деньги, я могу предположить, что вам бизнесмены тоже очень не нравятся. Судя по тому, что нет особой какой-то поддержки со стороны государства для малого бизнеса. И государству, и власти тоже не нравится малый бизнес. И вам не нравится малый бизнес, потому что у них же деньги, они же как-то открывали свои рестораны, кафешки. Тем не менее, я вам прочитаю тексты. И я призываю, пожалуйста, лайки под трансляцией поставьте, что за дела. И это просто неприлично, то, что я вижу. Пишет Александр Иванов. Про нашу действительность. История из жизни. У моего товарища есть семейный бизнес. Семья владеет рестораном в центре Москвы. Они не просто владеют, они этим бизнесом живут. Каждый член семьи интегрирован в процесс от бармена до управляющего. Товарищ сейчас в таком же положении, как и все остальные рестораторы. В жутком кризисе. Мне сложно представить, что чувствует человек, который просыпается утром и отмечает, что из его бюджета ушли очередные 55 тысяч рублей. Да, именно столько обходится аренда помещения в центре Москвы. 55 тысяч рублей в сутки. Долгое время арендодатель не шел ни на какие уступки, потому что фактически владелец помещения живет за границей. А степень меркантильности посредников вы сами можете себе представить. И нет у этих людей никакого стратегического мышления. Они не понимают, что кормить в ближайшие годы их может только этот ресторан, если выживет. Очевидно, что в кризис за такие деньги они помещение не сдадут. Аренда аренды, но в ресторанном бизнесе, как и в других бизнесах, основной вопрос кадровый. В ресторане этом работают десятки сотрудников. Исключительно ради этих сотрудников было решено начать организовывать доставку и работать на вынос. Проект переформатирования работы, как вы понимаете, энергозатратный. Владельцы ресторана с этого проекта не имеют ровным счетом ничего. Все это делается с одной целью – дать возможность заработать сотрудникам. Им нужно кормить свои семьи, многим нужно оплачивать жилье. Ребята работают посменно, за смену зарабатывают от 1 до 2 тысяч. Раньше им столько оставляли на чай в понедельник. Сейчас эти деньги обрели другую ценность. Про ту помощь, которую государство оказывает мелкому и среднему бизнесу, я как-нибудь напишу отдельный пост. Сегодня же история из жизни, поэтому скажу, как есть в реалии. Помощи нет, ее нет от слова совсем. Зафиксируем, есть огромные убытки, помощи нет, и еще есть старание прокормить сотрудников, ради чего была организована система доставки. Переходим к кульминации, пишет Александр Иванов. Ресторан также продает на вынос кофе, пиво, готовые блюда продают через окно, чтобы люди в дождь не ждали на улице, открыли вход, поставили в помещение стол для выдачи. Человек заказывает и отходит, официант в маске и в перчатках приносит заказ, ставит на стол и уходит. Все по уму. На днях в ресторан пришли двое. Полицейский и представитель управы района. Они были в штатском. Сделали контрольную закупку кофе. С гордым видом достали ксивы, после чего с улыбкой на лице составили протокол несоответствия зоны ожидания. Впереди ждут суд и штрафы. Это наши с вами реалии. Это вместо помощи тем, кто создает рабочие места, платит 55 тысяч рублей в сутки арендную плату и ежемесячно отчисляет огромные налоги. Это тот самый полицейский, который сейчас должен ловить мародеров с закрывшихся строек. Вместо этого он идет и делает контрольную закупку кофе и выписывает протокол тем, кто сделал все по уму. Ребята пойдут в суд, заплатят штраф, отдадут все те деньги, которые они зарабатывали в течение недели, развозят заказы по городу с 9 до 23 часов. И будут думать дальше о главном, о том, как прокормить своих детей, когда выйти из дома нельзя, а бизнес лег. Вопрос к полицейскому и представителю управы один. А что бы изменилось, если бы вы зашли и обозначили бы владельцам заведения это несоответствие букве закона на словах? Ну так, по-простому, по-человечески. А я скажу, что изменилось бы. Изменилось бы отношение к представителям власти. Но нет, не изменилось и не изменится. И когда люди уже свыклись с отсутствием помощи сверху, им снизу постучали и приказали поделиться убытками. И тут я просто обязан процитировать Жванецкого. Что вы воруете с убытков? Воруете с прибыли. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. А вот, это история про таких полицейских, что сейчас я ссылку для тех, кто хочет с этим текстом ознакомиться как-то дополнительно, вчитаться в него еще раз, ссылку я кинул в чат в YouTube, посмотрите. Кстати, в описании нашей трансляции есть ссылка на мой Facebook, ну, можете подписаться, если хотите, я там в последнее время много чего пишу, интересного, полезного, иногда не очень полезного, и я сегодня в Фейсбуке кидал ссылку. Тоже такая, знаете, интересная история. Статья вышла на «Комсомольской правде», как работает похоронный бизнес. Я честно скажу, вот слава богу, в своей жизни никого не хоронил. Ну, понятное дело, что годы идут, родственники мои не молодеют, и рано или поздно меня это, конечно, коснется. И я знаю страшные и неприятные истории про то, как выглядит рынок ритуальных услуг. Не какая-то изнанка, не какие-то, знаете, там, коррупционные всякие схемы, про которые, наверное, Иван Голунов может написать. А как это выглядит на земле, как люди, вот эти вот представители ритуальных контор, они навязывают свои услуги, они давят на людей, которые и так находятся в тяжелом эмоциональном состоянии. И я как-то случайно абсолютно вышел на статью в «Комсомольской правде», где рассказывается, как сейчас во время пандемии коронавируса, в принципе, этот рынок не стал ни разу терпимее, он не стал проще, там не сбавляются цены, там отвратительное отношение к каждому клиенту, все вот эти горечи семей, они абсолютно игнорируются. Эта статья в «Комсомольской правде» была удалена, но на сайте, по-моему, общей газеты ее перепечатали. Сейчас вот я тоже эту статью кину в вас и говорю зрителям в YouTube. Можете ее прочитать. Сейчас я только ссылку покороче найду. Она хорошая. Вот тут я даже сейчас вам один из абзацев прочитаю, как хоронят тех, кто с коронавирусом. Да? Сейчас. Не буду вам читать, потому что текст на самом деле большой, текст эмоциональный, и я думаю, для тех, кто в принципе сталкивался с похоронами в ближайшие какие-то совсем недавно, или вот год назад, два назад, я думаю, тут сильно ситуация не меняется. Единственное, да, для меня было удивлением, я не знал, что оказывается сейчас какие-то повышенные требования для тех, кого хоронят, вот именно повышенные требования по захоронению тех, кто скончался от коронавируса, то есть там выдают тела в мешках, в закрытых заколоченных гробах, и вот ужасно здесь описывается как раз история семьи, которая даже не понимает, а вот выдали брата, брат был у женщины, и им семье выдают как раз его тело, но оно в заколоченном гробу, и непонятно, там вообще он или не он, потому что как только его отправили в больницу, не было абсолютно никаких вестей. Потом уже на табличке ошиблись в отчестве, и все это тяжело, и вот эти вот как стервятники, мерзкие эти ритуальные сотрудники, они кружатся вокруг убитых горем родственников, которым и так не сладко, и они вот этим навязыванием цен и услуг, без которых можно обойтись, они только усугубляют состояние. Я вам хочу в этой связи прочитать, что пишет Маша Исонова, это наша бывшая сотрудница, которая рассказывает, как она недавно хоронила бабушку, и вот как раз она, прочитав эту статью, она подтверждает, что этот рынок, он аморален, он омерзителен, и там работают просто какие-то очень-очень мерзкие люди. Прочитала и все как будто снова пережила. Маша Исонова пишет мне в Фейсбуке, можете это тоже зайти посмотреть. В январе, когда умерла бабуля, я занимался похоронами и знаю всю подноготную. Читала и до этого в семье и близких умирали родные. Заранее обговорила с мамой, что никаких агентов. Все равно пробрался гад под видом ответственного за доставку тела в морг к нам в дом. Я разговаривал со всеми этими уродами, с ним потом в морге, исключительно маты. Мы предъявляем статьи закона на все мои требования не делать вскрытие. Мне говорили, что не положено, законы, бла-бла. Вот и я требовал все по закону. Не допускал их ни к оформлению документов, ни выплаты, ибо они умалчивают об истинном размере выплат для определенных групп граждан. Никогда не надо ничего из ритуальных принадлежностей, в том числе отпевания, заказывать в морге. Я сама все нашла и без них, и без их цен. Каталог цен называют стоимость, оценивает тебя и твои возможности, как одет, на чем приехал. Мне пытались продать в морге гроб за 24 тысячи рублей, ровно такой же я в итоге купила в ритуальной компании за 8 тысяч. И так во всем. На вопрос, откуда батюшка, из какой церкви, нам сказали, он шифруется, не говорит, что. Это напомнило нам фильм «День выборов» и героя Ефремова. В итоге за гораздо меньше деньги по полному разряду в церкви на Ваганьковском кладбище все нам сделали. Да, на кладбищах реально надо доказывать родство всех со всеми. Мы это знали и заранее все документы успели восстановить и найти. У нас реально был тяжелый случай, но опять-таки грозный голос и предупреждение, что я журналист, помогли, и в итоге заведующий Ваганьковским лично в свой отпуск все нам оформил. Увы, они в открытую разводят на деньги. Здесь реально либо надо собраться и все контролировать, и не поддаваться на провокации. Мне в морге говорили, что гробов за 8 тысяч. И из гробов за 8 тысяч люди вываливаются. На это я тут же им пообещал, что они за все свое говно точно из гроба вывалятся. Кончилось с тем, что по итогу я написал заявление на морг, в компанию, там работающую, на их агента, в Роспотребнадзор. Плакал я уже потом, после похорон, а до и во время держал все эмоции, все контролировал, ибо знал, что бабуле бы не понравилось, что ее кровно накопленные какие-то уроды хотят себе ни за что присвоить. Это ужасно, это отвратительно, и непонятно, как эту систему можно реформировать. Друзья, вот на этой такой не самой радостной ноте я с вами прощаюсь. Берегите себя, здоровья вам, вашим близким. Отсыпайтесь. А тем, кто не хочет пока что спать, я рекомендую остаться с радиостанцией Москвы и послушать Сергея Пархоменко, который через несколько минут после нашей музыкальной паузы будет вам рассказывать про еду. Его очередной выпуск программы и подкаста «Суть еды». Сегодня про гамбургер в эфире «Эхо Москвы». А подкаст вы можете найти на сайте, на YouTube-канале «Эхо Москвы». Трансляция на канале «Эхо Общества» завершается. Поставьте лайки, пожалуйста. Очистите вашу совесть. Нарышкин, будет приятно. Это и своего рода благодарность Николаю Котову, который помогал все эти 2,5 часа мне со звуком. Спасибо огромное. Всех люблю, обнимаю, счастливо. Crisscrossed in the wrong direction. Found myself in a conversation. I'm a missed connection. Standing in a purple dress. Put my eyes in the right direction. Find myself in a conversation. I'm a missed connection. La 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 la. In this maze, yes, it haunts me. Felt it slipping sideways, yes, it haunts me. But I see it and I feel it in my soul. There's something I'm missing. Should I follow this wherever it goes? I will always come through. I will always come through. In the wrong direction. Found myself in a conversation. I'm a missed connection. Standing in a purple dress. Put my eyes in the right direction. Find myself in a conversation. I'm a missed connection. Only as alone as I wanna be. Next to all the people standing on the street. The fallen fruit of a family tree. A crystal ball in the odyssey. I get the feeling you've been here before. From a missed connection. Don't tell me you lost a step. Crisscrossed in the wrong direction. Found myself.